Здравствуйте, многоуважаемые зрители. Вы на LS Philosophy, с вами Андрей Лемон. Ну что, сегодня у нас очередной плейлист, где мы будем отбирать какие-то там философские аргументы в пользу чего-то там. Как видите, по названию я буду говорить о бытии Бога. Однако, как вы помните, тир-лист, посвященный бытию Бога, уже был. Но там я рассматривал аргументы в пользу теизма и в пользу бытия Бога. Поэтому пришло время уравновесить эту замечательную чашу весов и привести аргументы в пользу атеизма или антитеизма. И в рамках сегодняшнего повествования, вы не поверите, я буду рассматривать аргументы против теизма. Начну я это делать где-то минут, наверное, через 10-12, а пока что я, в силу того, что давно не стримил, не проводил трансляции, вынужден отреагировать на большое количество там донатов, поддержек и всех вот этих приколюх. Вы, многоуважаемые зрители, можете добавлять свои аргументы. Сегодня у нас в списке будет следующий список. Если тут нет вашего аргумента, то присылайте. Желательно как-нибудь его там конкретно формулируйте, чтобы я его запротоколировал и расставил в рамках формата тир-листа. Ну, начнем мы с мощнейшего аргумента про то, что сатана слабак. Потом перейду к рассмотрению социополитических аргументов. Против религии аргумент от психологического объяснения, аргумент от вредности религиозных убеждений, парадокс всемогущества, парадокс знания, конечно же, проблема зла, обратная пари Паскаля, аргумент от объяснительной полноты и простоты натурализма мною будет, конечно, рассмотрен, и провал и неубедительность всех аргументов в пользу бытия Бога будет вынесена в отдельный тип аргумента. Там будет довольно объемный некоторый блок. Ну вот как-то так я сегодня постараюсь это все обсудить. Если ваш аргумент не попал, или вы хотели бы вот услышать конкретную конфигурацию, можете присылать. Единственное, чтобы, ну, не нагромождалось большое количество контента, иначе я тут с вами 5 часов буду сидеть, как тот раз, я не хочу это. Поэтому я поставил довольно большой ценник, 400 ре, поэтому от 400 рублей можете добавлять. Если не хотите добавлять, то, пожалуйста, не добавляйте. Также можете присылать вопросы с донатами, я на них отвечу. Ну, их можно типа за любую сумму присылать, это дело ваше. Итак, кому я хочу сказать спасибо? Я хочу сказать спасибо Пыжику за то, что ты отправил. Во-первых, ты на, по-моему, той неделе отправил 4000, а это значит, что ты вообще красавчик, уважаю тебя, братан, братишка, вот тебе мое пожилое молодое сердечко, благодарю. Это первое. А второе, ты отправил еще 1500, вот уже сегодня в 17:04, благодарю. Ставлю 1500 рублей в пользу бытия Бога, Пыжик. Пыжик сделал ставочку, что сегодняшние аргументы против бытия Бога окажутся помойными. Ну, посмотрим, как это сработает. Также спасибо за донат многоуважаемому Алексу Ваньяну. Спасибо, Алекс, за 3000. Ты солнышко, красава, благодарю за поддержку. Ты человек, который просвещается в философии, это прекрасно, это замечательно. А что еще хочу сказать, кому хочу сказать спасибо? Конечно, Светлане, благодарю за систематическую поддержку проекта и канала. Я как раз-таки вот собрался с мыслями, сейчас вот до какого-то числа вы посмотрите определенное количество трансляций. На неделе еще как минимум планируется одна трансляция, она будет вероятнее всего разговорная, а не тематическая, поэтому если у вас есть философские вопросы, которые вы хотите обсудить, вот выносите на эту трансляцию, анонс будет очевидно в Телеграме. Спасибо такие спонсорам Boosty, вы красавчики, прекрасные люди, скоро будет контент для бустеров, я как раз сейчас тут, скажем так, восстановил часть сил и скоро начну заниматься мейкингом и творчеством. Мне нужно было все-таки отдохнуть от некоторых там своих дел, завершить часть задач, и теперь я уже могу продолжить. Ну и, кстати, недавно дебаты же проходили на канале между Василом и Александром, которые были посвящены Диамату. Тоже довольно прикольная база. Пишут гигачат в эфире. Так, сейчас я чат увеличу, я вас тут не вижу. Во! Во-первых, привет! Вообще давно не виделись, я давно не стримил. Я, кстати, не знаю, сегодня проводить академический стрим или нет. В общем, давайте так, так как там много кто проголосовал матом, пишет Балин. Здорово, Балин, рад тебя слышать, видеть. Надеюсь, у тебя все прекрасно и хорошо. Располагайся на трансляции. Анархист, привет. Кто-то, привет. iPeople Records, привет. И все, пока никто больше в чат не написал. Ну, пишите в чат, я вас хотя бы потом поприветствую. Время от времени, тем более на чат, я буду отвлекаться. Что вы тут уже написали? Сейчас, Андрей, второй раз научно докажет атеизм с помощью логики и здравого смысла. Ну, я, кстати, не знаю, в рамках сегодняшнего тирлиста я буду предвзятым или не буду, так как вы поняли, что тирлист — это все-таки не лекция, не академический формат. Тут сегодня у нас, как и на всех прошлых тирлистах, исключительно развлечение, поэтому я здесь высказываю свое субъективное, скажем так, зависимое от моей персоны мнение, которое разбавляется всякими троллингами, приколами, таинствами и непонятными ссылками. Поэтому в рамках сегодняшней трансляции, как всегда, мы развлекаемся. Все-таки это не лекционный формат, а лекции вообще надо поделать. Ну, я их очно делаю. На самом деле, кто был на моей лекции, посвященной природе добра и зла, вы, наверное, теперь понимаете, что такое добро и зло. Я, кстати, там дал научно обоснованный объективный ответ на вопрос о том, что такое добро и зло. Вот, кто был, можете в чат написать, я говорить не буду. Так, Накс, привет, здорово, располагайся. Йокшая год, привет, тоже располагайся. Александр Гилевич, здравствуйте. Ну, пока не Александр и не Гилевич, но зарастаю, действительно. Пока не очень, конечно, идет. Я вот тут усы криво подбрил, но ничего страшного. Мне их все равно убирать потом, так что пока наслаждайтесь таким бородатым Андреем, потому что это пройдет скоро, это ненадолго, мне просто лень бриться, вот через какое-то время я это все уберу. Итак, ну что, 10 минут от трансляции прошло, уточните также, что там по звуку, вот это там нормально все с техникой, все ли у нас хорошо, и если все хорошо и отлично, то вот буквально через 30 секунд мы будем стартовать сегодняшнее повествование и обсуждать все вот эти прекрасные вещи. Там мне советовали что-то типа «Андрей, пора бы уже вместо Ютуба что-то другое придумать». Ну, может быть, на самом деле, но что-то как-то мне, честно говоря, сейчас лень этим всем заниматься. Может быть, попозже, в будущем, я рассмотрю какие-то другие платформы, типа там Твича, но это будет потом. Вот как-то так. Но вы, главное, подписывайтесь на телегу, потому что в любом случае у меня все анонсы выходят в Телеграме, и всю базу вы сможете узнать именно оттуда. Еще раз благодарю всех, кто поддерживает проект. Вы солнышки и прекрасные люди. И мы начинаем сегодняшний субъективный произвольный плейлист, посвященный аргументам против теизма. Итак, ну, как всегда, необходимо ввести ряд каких-то, ну, не знаю, минимальных базовых понятий. Давайте определимся с тем, что такое теизм. Я уже определял это на стриме, посвященном тирлисту в пользу как бы теизма. Сегодня будет примерно такое же определение. Единственное, что я уточню, что мы будем искать основания и тезисы, которые подорвут верность данного подхода. Итак, чё кто там такой этот бог теизма? Бог теизма — это самое совершенное существо. То есть это некоторая персона, которая по своим метафизическим свойствам является неконтингентным объектом, то есть это необходимое существо. По метафизическим свойствам это существо, которое не локализовано в пространстве и во времени, также является каузально значимым существом и существом, которое граундит естественное положение дел, конкретно так называемый тварный, физический, естественный, контингентный, пространственно-временной мир. Есть отдельный вопрос по поводу того, граундит ли это существо мир абстрактных объектов и прочие метафизические сущности типа причинности. Давайте мы вынесем эти споры за скобки, потому что это уже частные споры внутри философии религии. По крайней мере, общий метафизический статус Бога или самого совершенного существа примерно такой. Теперь по поводу персональных характеристик. Принято считать, что Бог — это кто? Это существо, соответственно, все знающее, то есть это идеальный или совершенный эпистемический агент. Это существо все могущественное, омнипотенс, то есть обладающее всеми возможностями, которые только есть. Все может, короче, красавчик, мощный, жесткий, сильный. Это существо, соответственно, все благое, обладающее некоторым атрибутом, может быть, святости или, лучше сказать, морального совершенства. Также это более спорный атрибут, но в целом многие теисты согласны, что это существо достойное почитания, достойное уважения и некоторого сакрального пиетета, назовем это так. Ну, давайте обозначим это как религиозная святость, вот что-то типа вот этого. И вот с таким объектом, с таким вот интересным существом мы сегодня будем работать. В рамках трансляции, где я приводил аргументы в пользу бытия Бога, там было рассмотрено, на самом деле, я не помню сколько, там, по-моему, больше 10 аргументов в пользу бытия Бога, там был аргумент, и который я изобрел, вот этот вот экзистенциальной экстравагантности, там были классические аргументы, там, типа, телеологического, морального, модального, был, конечно, космологический аргумент даже в нескольких формулировках, поэтому там было выдано много базы, и аргументы мы расставили. На самом деле, когда я делал подборку аргументов, собственно, против теизма или в пользу атеизма, я нашел не так много аргументов. Как видите, здесь их сколько? Ну, штук 8, да, по-моему? Ну, там, 8-9. По факту, каждый из этих аргументов является подвидом конкретной стратегии аргументации. Если там выдавать какие-то стратегии, то можно сказать, что часть аргументативных стратегий спорят с как бы метафизическими или персональными атрибутами Бога, указывая на некоторую внутреннюю там противоречивость этих положений. Вот есть такие стратегии, которые пытаются именно сам концепт Бога как-то подорвать, обнаружить в его атрибутах, в описаниях какое-то внутреннее противоречие, таким образом показать его логическую невозможность, потому что то, что противоречиво в рамках модального пространства, признается логически невозможным, а значит небытийствующим ни в одном из возможных миров, то есть небытийствующим вообще. Тут-туру. Ну, кроме тех модальных логик, которые признают возможные миры с невозможными объектами, но мы их выносим за скобки, потому что за ужас. Так вот, есть такие стратегии. Есть стратегии также, которые критикуют, например, такие вещи, как следствие религиозных убеждений, идей или практик. Часто это там социальная, психологическая и так далее, критика. И третий тип аргументов, я думаю, это аргументы, которые направлены на попытку выстроить такую же объяснительную силу, как и в теизме, не прибегая к теизму. То есть это почти все стратегии, которые можно свести к аргументу вот Грэма Оппи о том, что вот смотрите, теизм и натурализм, ну или атеизм, да, имеют одинаковое объяснение, но теизм сложнее, натурализм легче, поэтому натурализм вин. Вот, такие редукционистские аргументы вот, против бытия Бога. В принципе, наверное, это такие центральные группы, то есть, по факту, метафизическая критика, предложение альтернативных моделей в виде натурализма и разные, как бы, социальные там и прочие критические аспекты. Наверное, еще какой-то класс аргументов можно выделить. Я думаю, в отдельный класс можно выделить аргументы, которые, ну, звучат через бремя доказывания. Ну, к примеру, можно сказать, что вот пока не Бог как-то обоснованно не доказан, мы считаем, что его нету, и дальше мы говорим, ну, Бог доказан, значит, мы считаем, что его нет. Вот примерно так. А почему он не доказан? Мы просто берем и критикуем все аргументы в пользу бытия Бога, показывая их, ну, некоторую несостоятельность. В принципе, практически все, что я сейчас обозначил, будет в той или иной степени затронуто в рамках сегодняшней трансляции. Если с вашей точки зрения что-то не затронул, то, опять же, присылайте свои донаты. Первый аргумент, с которого мы начнем, и меня попросили обязательно рассмотреть этот аргумент, потому что без него нет смысла смотреть сегодняшнее произведение, что, типа, стрим — это разновидность арт-объектов. Ну, наверное, да. Допустим, что я сегодня такой, так сказать, артмейкер, артист, перформанс-артист. Так вот, если мы вспомним авраамический лор, то там есть так называемый персонаж Сатана. Аргумент, соответственно, звучит следующим образом. Сатана слабак, следовательно, Бога нет. Вот такой аргумент в пользу атеизма представили участники аналитической волкологии в чате. В принципе, ну, во-первых, заходите в чат, там, пишите интересные вещи, почему бы и нет, общайтесь на философские темы. Но именно эта форма аргументации дала мне некоторое глубинное понимание интеллектуального уровня контента в моем чате. А конкретно то, что какая-то полная параша и помойка. Во-первых, если сатана существует, то, наверное, Бог тоже, потому что какого черта, почему сатана есть, а Бога нет, что за такие двойные авраамические стандарты? Это раз. Во-вторых, схрена ли вообще сатана слабак?
Yes,
нифига себе, вот это я понимаю донат.
Вот это я понимаю, нормальная поддержка контента пошла.
Вот это то, что называется, давно не стримил, и люди сразу сажают меня на иглу, как там, мужского одобрения. Сажают меня на иглу, где вот я приобретаю дополнительную мотивацию к стримингу и контентингу. Спасибо большое, кто ты? Кто ты, брат? Адский сатана. Адский сатана. 2000 рублей. Сам сатана решил все-таки обосновать свое существование 2000-м донатом. Спасибо тебе, солнце. Благодарю. Ты красавчик, топ. Кстати, как видите, идет шкала. Идет шкала пожилых донатов на курс по философии для самых маленьких. Мы собрали уже 72%. Этот, скажем так, сбор будет длиться до 1 января 2025 года. И если мы соберем к первому числу, то я сяду в январе. Вот у меня как раз будет свободное время, выходные, праздники, все такое. От работы освобожусь, я сяду делать контент, который будет общедоступным, публичным. Кстати, не только на этой площадке, но и на других, чтобы вы смогли его посмотреть. Будет курс философии для самых-самых маленьких, чтобы все смогли погрузиться и детей своих погрузить. Вот сэр Лемон будет рассказывать базу. Там, конечно, мата не будет, поэтому реально можно будет показывать детям. Поэтому матери, отцы, если у вас есть дети, во-первых, сами научитесь философии, чтобы им рассказывать, во-вторых, научим. Ну, об архитектуре курса я буду говорить ближе к тому, как мы соберем деньги, но вот, видите, как бы благим делом занимаемся. Поэтому спасибо, твой донат 2000, как видишь, попадает туда. Поэтому красава, адский сатана. Но, к сожалению, адский сатана, аргумент, в котором ты есть, следовательно, Бога нет, является не самым сильным аргументом в пользу небытия Бога, потому что, судя по всему, если получится эмпирически обосновать бытие сатаны, то, наверное, придется признать и какую-то форму бытия Бога, потому что с какого черта? Хотя, в принципе, если спросить у сатаны, существует Бог или нет, то сатана будет заинтересован в том, чтобы максимизировать лор... А, так мы же это знаем, лол, кек, чебурек. Блин, так он по парадоксу лжеца прям какой-то, знаете, кривой. Смотрите, мы знаем то, что сатана — отец лжи. То есть необходимым условием его высказывания является то, что его высказывание является ложным. И когда мы его спросим о том, есть ли Бог, он скажет нет, значит, можно сразу квант отрицания поставить на то, что он скажет, и мы узнаем правду. А что если он скажет, Бог есть, блять? Ну это пиздец, прям, я не знаю. Тогда пресс-эф. Короче, сатана Бога не победил. Знаете почему? Потому что сатана слабак, и аргумент от сатаны не очень. Идем дальше. Ну, понятно, это был шуточный аргумент, всего лишь развлекал его. Давайте теперь более серьезные аргументы рассматривать. Сейчас будет, так сказать, база философии религии. Смотрите, как видите, аргументы проструктурированы следующим образом, что начинается с какой-то популярной параши, ну, типа аргумента от сатаны. Поэтому первая часть трансляции будет посвящена всяким тупым, идиотским, бредовым, ну, блевотным, мерзким и неинтересным аргументам против теизма. Потом будут рассмотрены более-менее такие, ну, скажем так, при прочих равных авторитетные концептуально-философские аргументы. И в конце будут, на мой взгляд, вынесены самые мощные аргументы. Блять, я взял и заспойлерил, как бы, тирлист. Ну какого черта, блять? Ладно, хуй с ним. И так сойдет. Короче, в конце будет самое мощное, в середине среднее, а в начале легкое. Поэтому те, кто смотрит первый час из трех, поздравляю. Второй, третий час вы все равно не сможете посмотреть. Не потянете по уровню. Ну, может, вам и не надо, а почему бы и нет. Спасибо, солнце. Кто? Молчун, 330. Посмотрю в записи на 1x5. Ну и правильно, может, даже на x2. Я парень, так сказать, не спешащий, разговариваю медленно и спокойно. Благодарю за 330. Вот тебе сердечко, братан. А идем дальше. Первый аргумент. Социально-политический аргумент против религии. Итак, одна из формулировок этого аргумента звучит следующим образом. Кардиналы время от времени используют так называемые средства мерседесного предназначения для того, чтобы работать на своей должности. Это истинное высказывание. Ну, я не социолог религии, не экономист религии, поэтому я, конечно, могу ошибаться в этих эмпирических данных, но я говорю, как вот эксперты приводят данный аргумент. Итак, многоуважаемые кардиналы, пасторы и другие священнослужители используют Мерседесы. Иногда даже BMW и другие замечательные иномарки. Кто-то там, Ли Хуань Сунь, вот эти вот автомобили, также используются этими людьми. Поэтому с точки зрения, скажем так, вот своего социально-политического поведения, ну, понятно, что вот эти Мерседесы можете заменить на любые вещи, которые вызывают у людей некоторую форму негодования. Может быть, там какой-то священнослужитель что-то не то сказал, и это попало в новости по поводу, там, не знаю, социальной ситуации. Может быть, в рамках какой-то политической ситуации, там, какая-то там деноминация сделала странное действие, которое плохо соотносится с чьей-то точки зрения, с политическим контекстом и так далее. Так вот, вы понимаете, что таких аргументов, ну, понятно, они основаны на эмпирических данных, то есть формулировка в среднем звучит так. Если мы наблюдаем эмпирические данные P, которые касаются социально-политических действий, представителей церкви, верующих людей, вот, в принципе, людей, которые являются сторонниками теизма в том или ином его конфессиональном или религиозном значении, и эти социально-политические и прочие, так сказать, культурные активности являются не очень интересными и, может быть, даже порочащими с той или иной этической точки зрения, следовательно, Бога нет. Вот такой вот мощнейший аргумент в паблике «Мамкин атеист, он же кривой глист» я слышал. Но, собственно, одна из формулировок звучала конкретно так, что кардиналы на Мерседесах, следовательно, Бога не существует. Ну, как мы вот отнесемся к данной форме аргументации? Ну, смотрите, я уточню сразу для тех, кто, может, первый раз смотрит трансляцию, посвященную философии религии на этом канале. На данный момент я не являюсь теистом. Я когда-то был теистом. Это такой очень интересный опыт в моей жизни. Я от него отошел по разным причинам. Это очень большая длинная история, поэтому раскладывать я ее не буду, может быть, на вопрос-ответном стриме я могу рассказать, если вы спросите. Но суть в том, что я как бы сейчас отношусь к атеизму нейтрально. То есть я готов рассматривать как всякие доводы за, так и всякие доводы против. Потому что с моей точки зрения все они одновременно херово работают. То есть полная параша просто. Это ваша рациональная теология. Не, ну вещь интересная, веселая. Можно рофлить с пацанами за гаражами, вот это вкидывать интересные аргументы в пользу бытия Бога или против бытия Бога. Но в целом это полный сюр. Так вот, но в этом сюре можно произвести классификацию. Собственно, свой тирлист сюра можно здесь составить. И в рамках вот этого... как бы аргумент, я думаю, что это плохо. Я думаю, ну, как минимум, давайте так, я думаю, вы понимаете, что это, ну, реально говно аргумент, и как бы даже как-то спорить с ним нет смысла, то есть в чем вообще мем. Но я все-таки немножко проэксплицирую. Во-первых, метафизический статус Бога, ну, скажем так, ну, так, мягко намекну, только никому не говорите. Исходя из определения, Бог как бы не контингентен. Он необходим. Он существует необходимым способом, поэтому как бы архитектура возможного мира и даже реального мира, если она включает разные там социально-политические события, ситуации, контексты, не влияет на его метафизику. То есть метафизический статус Бога в виде необходимого существа, ну, по факту не зависит от того, сколько аргументов против, не знаю, там, социального поведения верующих людей вы примените. Вот. Вы можете сказать, ну, если они такие верующие, то вера должна изменять их жизнь, но она не изменяет их жизнь, следовательно, Бога нет. Опять же, какая нахрен разница? То есть то, что происходит в социальном пространстве, в психологическом пространстве, в политическом пространстве, никак не сказывается на метафизике Бога. И даже если весь мир там погрузится во власть сатаны, который слабак, это все равно не повлияет на онтологию Бога. Если он существует, он продолжит существовать. Поэтому аргументы все-таки должны каким-то образом свидетельствовать о том, что Бога нет. То, что там какая-то, не знаю, религиозная группировка делает какие-то странные вещи, это отдельный тип исследований, но на бытие самого совершенного существа это никоим образом не влияет. Более того, чаще всего эти аргументы, которые приводят мамкины циники, атеисты, выглядят по-ублюдски, то есть они еще и не сформулированы каким-то красивым образом, они часто используют карикатуры, они апеллируют к каким-то мелким неинтересным случаям, или специально выкручивают это все на какие-то социально-политические острые рамки. То есть вот я еще заметил, что в среднем эпистемически эти доводы подаются как ублюдские. Вот. А я не люблю всякую ублюдскую херню и в себе, и в других. Спасибо! Опачки, опачки! Вот и доп-аргумент поступил. Поэтому я ставлю этому аргументу «Д». Ну, это посредственно. Это просто слабо. Ну, это не то, что слабо, это просто мимо. То есть это люди не спорят. Не спорят с бытием Бога или с небытием Бога, они разговаривают, ну, о чем-то другом. Я не против говорить о социологии и там, не знаю, политологии религии, это интересные сферы исследования, но они никоим образом не касаются метафизики. Итак, благодарю аргумент от мудака за 760 рублей. Спасибо, вот тебе мое сердечко, братан. Итак, что ты здесь пишешь? Сейчас я это зачитаю. Вселенная стремится к увеличению энтропии, то есть к беспорядку. Вот она хамло, да? Давай мы это морду набьем. Вот а что это она? Интуитивно понятно, что это допустимо только в случае, если Бог мудак, то есть порочен. Но из определения Бога, а также из религиозного опыта, мы знаем, что Бог не такой, не мудак. Это противоречие доказывает отсутствие Бога. Какой интересный аргумент. Давай я назову ему, ну, это частный случай аргумента от зла, который идет через энтропию Вселенной. Давай я добавлю его в наш тирлист, и я его рассмотрю, когда мы дойдем до проблемы зла конкретно. Сейчас, позвольте мне это добавить. Аргумент от... Спасибо за донат. Энтропии. О, ну да. Вот так мы его добавляем. Я его добавлю там, где проблема зла. Идем дальше. Благодарю еще раз за донат. И вообще все донаторы, солнышки, вы красавчики. Донаты поддерживают бытие мое и не только, и тех, кто от меня зависит. Следующий аргумент. Аргумент от психологического объяснения религиозных убеждений. Итак, давайте несколько конкретных формулировок. Великий ученый Фейербах и его там, будущий подсос Карл Марксович, а также Зигмунд Фрейд, а также Федерико Ницше выдвинули следующую линию критики, значит, такие бытия Бога. Выглядит оно так. Смотрите, у людей есть психология. Иногда в этой психологии мы можем заметить, что она ведет себя прикольно. Ну, как вы знаете, спектр психологических состояний человека достаточно богат и многообразен. Там есть и негативные эмоции, и позитивные эмоции, и какие-то нейтральные эмоции, есть безэмоциональные состояния, это тоже разновидность психических состояний. Есть какие-то пограничные ментальные состояния, экстатические ментальные состояния и так далее. В среднем, когда мы говорим о религиозных объектах и о религиозных убеждениях или о религиозных переживаниях, часто они наполнены какими-то психическими сопровождающими. То есть, грубо говоря, если рассмотреть это с точки зрения феноменологии, интенциональным объектом моего ментального состояния, допустим, является самое совершенное существо, а интенциональной установкой является, например, страх, или пиетет, или уважение, или еще чего-нибудь. Итак, мы можем таким образом сказать, что религиозные убеждения в целом направлены на некий объект, который можно назвать, собственно, религиозным объектом. В нашем случае мы рассматриваем самое совершенное существо, так как говорим о теизме. Ну и чисто с точки зрения, как бы, психологии религии, мы можем заметить, что нередко люди испытывают по отношению к этому объекту негативные эмоциональные состояния. Например, там, страх, например, зависть, например, может быть, какое-то беспокойство или сексуальный эротизм и влечение. Ну, то есть всякое в этом плане бывает. И давайте рассмотрим несколько интерпретаций. Для начала начнем с знаменитого аргумента, так сказать, Фейербаха. Что он там говорит? Он говорит, ну, смотрите, люди, они же очкошники, да? Дебилы, блядь, очкошники, конченые, блядь. Я не согласен с Фейербахом, люди прекрасны. Это он просто мамкин циник, нигилист-мизантроп. Я сейчас не путаю его с Шопенгауэром. И, в общем, он говорит, смотрите, люди в рамках своей, так сказать, психологической ущербности, чтобы жить получше и не тужить, чтобы найти, как скажет потом Фрейд и последующая традиция психоанализа, найти терапевтический эффект и успокоиться от тревог, найти гармонию в этом мире, они изобретают такую абстрактную конструкцию, которая обладает там всеблагостью, всемогуществом, всезнанием, проведует миром, проповедует через пророков о себе и так далее. И люди, которые в него верят, они ну, находят пристанище для своих страхов, надежд, чаяний, желаний и так далее. В общем, грубо говоря, многие люди становятся религиозными именно благодаря некоторой форме психологической неудовлетворенности. Бывает такое? Бывает такое. Сам я, отслеживая свою биографию, могу заметить некоторые этапы, в рамках которых меня мотивировало принять или развивать мои религиозные убеждения определенная форма психологического дискомфорта, которая неплохо устранялась в рамках, соответственно, теизма. Итак, собственно, начинают ли люди верить в Бога из-за страха? Ну, например, страх смерти, или страха насилия, или еще какого-то страха. Такое действительно бывает. Не все так делают, но такое есть в бытии. Ну, просто потому что люди во всякое верят из-за страха. Кто-то и в экономический кризис там не верит, наоборот, там из-за страха, или верит из-за страха. В общем, рандомные фигни происходят с убеждениями. Кто-то верит в Бога, потому что он дает ему, ну, наоборот, там, не знаю, успокоение некоторое и прочее. Так или иначе, можем это долго рассматривать. Вот Фейербах считает, что люди выдумали себе типа такого совершенного человекоподобного Бога, чтобы вот, через него направлять свое поведение, существовать это им психологически комфортно. Ницше считает, что вот, бытие Бога во многом связано с ресентиментным переворачиванием и христианские ценности, в том числе с его точки зрения, являются следствием ресентиментного переворачивания ценностей господ, где вот этот бог, так сказать, выносит суждение, выносит суд над господином, но этот суд не здесь и сейчас, а вот потом, в посмертном некотором существовании, и поэтому вы будете отомщены, и справедливость будет восстановлена после того, как мир переиграет эту замечательную игру, и это может вас успокоить и найти для вас место в этом бытии, в этом мире. Ну и так далее. То есть про Фрейда можно там говорить, да, что там, типа, бог, это там фигура отца, у вас там куча психических механизмов, которые развертываются через это. Ну и в целом, если даже посмотреть на психологию современных верующих, она, ну, во многом подкрепляет их убеждения. То есть все-таки их убеждения, они каким-то образом связаны с их психикой. Следовательно, бога нет. Вот такой вот аргумент. Итак, ну, допустим, даже правда, люди, допустим, все люди вообще всегда верили в Бога и верят в богатеизма, потому что они там очкошники, тревожники, вообще в жизни неудовлетворенные, не знают, куда идти, им нужна надежда, вообще любая, им уже ничего не могут, вот и Бог есть, поэтому, да, поэтому они идут к Богу и все. Даже если это так... Даже если, ну, во-первых, это ложно, то есть это просто эмпирически ложный клейм, но даже если это так, есть же соседний возможный мир, где это положение дел действительно верно. Из этого не следует, что Бог есть или Бога нет. Как люди приходят к Богу, не влияет на его метафизику. Все люди могут прийти к религиозным убеждениям из страха, и от этого Бог не появится в бытии. Или не исчезнет из бытия. Опять же, его метафизика не зависит от этого. Поэтому как социально-политические, так и психологические объяснения являются полной парашей. Но если вот это социально-политические, они, ну, прям совсем, ну, мягко говоря, парашные, ну, я не знаю, они... Ну, кого они могут убедить? Ну, допустим, я атеист, допустим, да, и мне вот нужно подкрепить свои убеждения против теистов, и я что, ну, в здравом уме я что реально буду говорить, что кто-то в Бога поверил, потому что у него очко поджалось, поэтому Бога нет? Ну, это же тупо. То есть на меня, как, ну, профессиональные теисты, которые занимаются рациональной теологией, посмотрят как на придурка. Типа, я вообще не понимаю, что происходит. Я как бы опозорю сам себя в интеллектуальном сообществе. Поэтому вот эти социально-политические и психологические аргументы, с моей точки зрения, ну, херня полная. То есть, окей, вот эти психологические, они звучат хотя бы интереснее, потому что генеалогия религиозных убеждений с опорой на психологию звучит просто... Просто круче. Ну, для меня. Я просто люблю такие вещи исследовать. Я сам люблю смотреть на связь метафизических убеждений с психологическими состояниями. Я люблю отслеживать вот эти какие-то интересные корреляции между там, например, структурой характера, там, например, по модели Big Five и метафизическими или моральными эпистемическими взглядами. Это действительно интересное исследование. Но, опять же, никоим образом это не двигает значимые аспекты дискуссии, которые посвящены этому вопросу, вперед или назад. Вот, пишет, Фрейд отказался от взгляда в конце... Да какая разница, отказался он или нет, как бы он херню написал, то есть тут как бы мы оцениваем взгляды. То, что он отказался, молодец, от херни надо отказываться, наверное. Так вот, это посредственный аргумент, слабенький. Д. Идем дальше. Аргумент от вредности религиозных убеждений. Наверное, вы тоже с ним знакомы. Я думаю, каждый, кто смотрит эту трансляцию или кто смотрит записи, вам привет, пишите комментарии, ставьте лайки. Наверное, слышал его. И вообще про все аргументы вы в той или иной степени знаете. Я просто, моя задача распаковать вам и внести это в тирлист. Что за аргумент от вредности религиозных убеждений? Ну, скажем так, в рамках некоторых религий, конфессий, и даже если мы берем какие-то там неконфессиональные формы, там есть набор убеждений, который с точки зрения, например, какой-то формы утилитаризма или другой версии консеквенционализма, мы можем найти вредными. А если вредные, то значит, с точки зрения утилитаризма, консеквенционализма, то значит злые. Потому что вред — это зло в этой моральной модели. Итак, можем ли мы собрать эмпирическую выборку вредных религиозных убеждений? То есть тех убеждений, которые скоррелированы с там, надежной формой максимизации вреда или снижения уровня благополучия? Я думаю, да, конечно, это не невозможно, это вполне можно сделать. Следует ли из этого, что Бога нет? Ну, опять же, по тем же самым причинам, по которым предыдущие аргументы бьют мимо Бога, Бог может требовать от людей вредные вещи, да. Да, это может быть такое. И может быть Бог не утилитарист. Это ты утилитарист, скотина, который приводит этот аргумент. Мы знаем, где ты живешь, да? Например. И может быть Бог не утилитарист. Может, он деонтолог. Или может, ему добродетель твоя важна, а не вот это польза-вред, вообще польза-вред для быдла, скажет он. Скажет, ты что, дурак, что ли? Какая разница, что то, что я запрещаю тебе, вредит твоему организму? Я за душой твоей пришел, а не за организмом. Так вот, так или иначе, мы можем сказать, что некоторые религиозные убеждения скоррелированы с некоторыми формами дисблагополучия, дисадаптации, вреда. Должны ли религиозные убеждения максимизировать благополучие, адаптацию и пользу? Не обязательно. Нет, опять же, это не... для этого они не создаются. То есть религиозные убеждения, они скорее нужны, чтобы установить связь с сакральным. Наверное, в этом их смысл. То есть, так или иначе, если нам заинтересует какой-то проксиологический эффект религиозных верований, то это установление отношений с сакральным, неважно, чем оно является, так или иначе, вот контакт с сакральным и какое-то взаимодействие с ним, в этом, наверное, смысл религиозных убеждений. Потому что, ну, зачем вам они еще? Далее. Что, если утилитаризм верен? И действительно часть религиозных убеждений, скажем так, злые. Ну, я думаю, вы знаете, что религиозные убеждения, некоторые из них, достаточно контекстуально зависимы. То есть можно изобрести много герменевтических альтернативных традиций, которые смягчат проксиологические эффекты этих убеждений. Это очень легко делается, это показано и на примере там, Торы, Корана или Библии. То есть если вы находите какую-то строчку, где сказано там «П», вы должны верить в «П» буквально, а вот не тут-то было. Вы можете всегда герменевтически пересмотреть это «П», предложить альтернативную интерпретацию. Почему? Потому что Священное Писание — это не учебник логики, мироздания, фактов, это даже не дескриптор, это сборник текстов разных, написанных разными авторами, я конкретно про Библию, например, говорю, да, там с другими текстами чуть посложнее, разными авторами, в разных контекстах, где-то на разных языках, они содержат разные литературные элементы, как художественные, так и там такие прямые, где-то есть нормативные элементы, есть дескриптивные, есть нарративные, то есть это текст, который подвержен глубинной герменевтической линии, то есть сказать, что этот текст нужно понимать буквально, это занять, например, конкретную герменевтическую позицию, которая, кстати, во многом плохая и необоснованная в отношении, скажем так, конкретной формы повествования. И так как мы знаем, то, что большая часть вот, религиозных положений, которые фиксированы, например, в текстах или в традиции, являются формами как бы герменевтических объектов, то есть их обсуждают в рамках там, конкретных линий интерпретации, то вот этот момент про вредность религиозных убеждений можно смягчить через там, альтернативные герменевтические модели. Это нормально, это все так с многими текстами работает, это даже с научными статьями работает, не говоря уже о сакральных текстах. Следующий момент. Опять же, вредность убеждений не скоррелирована с метафизикой бытия Бога. Эту вредность можно смягчить и пересмотреть, и я думаю, что по поводу вредности религиозных убеждений, какие критерии вреда. То есть мы допускаем, конечно, некоторую форму верности утилитаризма, что может быть не так. Может быть, люди, которые принимают вредность религиозных убеждений, не являются в конечном счете утилитаристами. Это тоже, как некоторые ветки критики, нужно в голове удерживать. Но этот аргумент более интересен для меня, как минимум, потому что я прагматист, и я считаю, что убеждения, в отличие от сторонников корреспондентной теории, на истинность проверяются своей некоторой формой... некоторым спектром, который повышает адаптационные способности или популяции, или индивида в том или ином контексте. Не только адаптационные, но и способности к продвижению витальности. Короче, выживание плюс витальность. Воля к власти. Так вот, поэтому, когда мне указывают на вредность тех или иных религиозных убеждений, лично я рассматриваю это как довод. Но так как этот довод не является пиздец критичным, то я поставлю ему С. Сойдет. Ну, сойдет. Жить можно. Итак, серия помойных аргументов разобрана. Теперь мы переходим к философским аргументам. Наконец-то будут уже не эмпирические апостриорные, а нормальные наши философские аргументы. Начнем, как видите, тут в списке у меня парадокс всемогущества. Я не знаю, какую формулировку парадокса всемогущества вам привести, потому что их много, они по-своему очень интересные и разные. Ну, например, может ли Бог создать настолько крутую тачку, за которую не сможет не сесть за руль? Может ли Бог запустить настолько крутой стрим, что не захочет, который не сможет не захотеть пересмотреть в записи? Может ли Бог прислать настолько большой донат, что не захочет, там, не знаю, не сможет не захотеть поделиться своей благодатью с донатором. Ну, не знаю, короче, таких версий можно огромное множество придумать. Самая популярная из них, конечно, это про каменный камень. Собственно, как звучит? Звучит следующим образом. Может ли Бог создать камень, который не сможет поднять? Может ли Бог как бы создать для автора этого вопроса настолько жирную мать, что не сможет ее поднять? Вот. Может ли там, не знаю, Бог создать круглый квадрат, который не сможет съесть на обед? Ну и прочее. Ну, короче, я думаю, вы понимаете. Парадокс всемогущества, что в среднем говорит? Что есть некоторые возможности, которые при первом приближении выглядят как реальные возможности, но Бог их не может реализовать. Соответственно, если он не может их реализовать, значит, он не всемогущий, а это критикует один из его значимых персональных атрибутов – всемогущество, что подрывает верность вот классического теизма, где утверждается, что все-таки там Бог должен быть всемогущественным. Как на это отвечать? Ну, обычно отвечают так: «Ди нахуй, конченый, блядь». И в среднем это хватает. Но так как мы все-таки собрались на философской трансляции, мы вынуждены ответить не только «иди нахуй, неси хуйню», но и вынуждены привести некоторую форму аргументативных стратегий, которые позволили бы ответить на парадокс жирной мамаши, камни и прочей хуйни. Так вот, давайте рассмотрим, ну, первичное такое возражение, которое будет наиболее таким простым и покрывающим практически все значимые случаи. Может ли Бог создать круглый квадрат, поднять камень, который не сможет поднять, блядь, создать камень, который нельзя поднять и так далее? Мы не можем, ну, здесь, конечно, содержится некоторая лингвистическая уловка, что если мы скажем «нет, не может», то, следовательно, он не всемогущий, и все, мы проиграли. Ну, я думаю, вы сами еще знаете то, что сам аргумент там, про камень, например, он возник в рамках там, студенческих, университетских приколов. И, очевидно, как серьезный аргумент его никто не рассматривал, но потом как-то решили внести его вот в эти схоластические тексты. И сейчас сторонники паблика «Мамкин аметизм», они вот приводят этот аргумент иногда даже в качестве серьезного. Ну, не знаю, в качестве троллинга или нет, мне иногда кажется, это какой-то большой троллинговый заговор против атеизма, потому что ну, такая плохая экспликация атеизма много говорит об атеизме. Например, то, что это говно для идиотов. Если ну, защищать атеизм, то защищайте его хотя бы как Грэм Оппи. Грэм Оппи, ну, на мой взгляд, очень адекватный атеист, я его уважаю, мне кажется, его аргументы мощными, их можно как бы рассматривать на рациональных основаниях, некоторые из них я даже нахожу вполне себе убедительными, но не вот эти вот доводы. Так вот, насчет камня, смотрите. Является ли это, в принципе, как бы логической возможностью? Там, нету ли здесь внутреннего какого-то модального противоречия в требовании создать круглый квадрат, в требовании создать камень, который нельзя поднять и так далее? Очевидно, что в этих формулировках содержится некоторая логическая опория, связанная с тем, что эти возможности не присутствуют, ну, то есть поэтому они возможности в кавычках, эти размышления не присутствуют в рамках модального пространства, то есть они являются невозможными. Круглый квадрат действительно логически невозможен, как и кейс с камнем и все остальные вещи. Соответственно, может ли Бог создать по факту невозможное? Вот так звучит формулировка. То есть, или если переформулировать в другом ключе, можно сказать так. Может ли Бог нарушить модальные конституенты? Ну или лучше сказать, модальную конституцию мира? Может ли Бог нарушить логику модальную? Или он все-таки как бы работает в рамках модального фреймворка? Принято считать, что если мы скажем, что Бог, он не алогичен, а вполне себе существует и в рамках какой-то логической системы, потому что он ее как бы конституирует, ею в какой-то части является. Вот модальная эта логика или логика предикатов первого порядка или какая-то другая система, это вопрос открытый и дискуссионный. Поэтому давайте его пока вынесем за скобки. Но так как нас интересуют именно модальные сейчас аспекты, то мы будем вводить модальную логику и говорить о ней. Собственно, есть то, что возможно, есть то, что необходимо в рамках модальной логики, и то, что невозможно. Такая вещь, как омнипотенс, или всемогущество. Чего она касается? По факту, лучше сформулировать ее следующим образом в качестве определения. X является всемогущественным на тот случай, если X обладает возможностью реализовать любую возможность из пространства возможных миров. Если в пространстве возможных миров нету некоторой возможности, например, нету такой возможности, как там, создать круглый квадрат, в том самом значении, то мы действительно можем сказать, что невозможно создать круглый квадрат, но это не уменьшает всемогущество. Омнипотенция от этого не падает, потому что количество потенциала останется полным. Полнота потенциала — это возможность по факту бытийствовать и реализовывать все из пространств возможных миров. Назовем это так. Я думаю, вы уловили как бы суть этой аргументации, и это ответ на парадокс всемогущества. Допустим, я там действительно серьезный атеист, и меня этот аргумент, допустим, каким-то образом убеждает. Yeah. Спасибо, аноним за 33, давай отвечу. Так, аноним 33. Такие совершенные существа, как Лемон и его подписчики, не могли быть созданы без помощи Бога. Она нет, спасибо. Я считаю, во-первых, спасибо вот и за комплимент, и за донат. Во-вторых, я считаю, что это очень мощный аргумент в пользу бытия Бога. Поэтому, да, его стоит явно каким-то образом рассмотреть и учесть. Идем дальше. Так вот, допустим, я атеист, которого в той или иной степени должен убедить в парадоксе могущества. Например, есть возможные миры, в которых количество зла на одну единицу больше, чем в нашем. Получается, Бог мог создать мир хуже, чем наш. Вот это уже звучит более мощно. Потому что, в принципе, при первом приближении достаточно правдоподобно заявить, что есть возможный мир, который немного хуже нашего. Или даже можно было бы заявить, намного хуже нашего. Но это уже может снижать степень правдоподобности аргумента. Может ли Бог таким образом как бы создать мир, который содержит чуть-чуть больше зла? Это первый вопрос. Второй вопрос, может ли Бог, соответственно, из нашего мира сделать мир хуже. То есть сценарий развития мира, например, нашего, является открытым. И там есть ветка, где там плюс 100 единиц, благо. И есть ветка, где, допустим... Так, сейчас что тут пришло? Секунду. А, нормально. Все хорошо. Есть ветка, где 95 единиц, благо. Может ли Бог выбрать ну вот ветку, где плюс 95? Кажется, с точки зрения вот, модальных возможностей, это выглядит уже более правдоподобно. То есть, может ли Бог создавать зло? Это будет дальше аргумент. И я это подробно рассмотрю именно в контексте проблемы зла. Но вот это уже звучит поинтереснее. Опять же, у нас может быть два ответа здесь. Первое, на самом деле не может, потому что таких возможностей нету, потому что он всеблагой. Наш мир наилучший из возможных миров. Все, других миров, других исходов, вот этого нету. Это, правда, делает наш мир детерминистским, и это создает вот эту проблему с свободой воли либертарианской. Но это, опять же, следующий аргумент будет про всезнание. Так что, в целом, я полагаю, эти парадоксы всемогущества очень слабые. То есть, любой теист логически на них легко возразит. Психологически это не очень убедительные аргументы, проксиологически это ни на что не влияет. Есть вообще теисты, которые говорят, Бог по ту сторону логики, и вот эти вот ваши рассуждения про каменный камень и прочие штуки, это полный бред для идиотов, так что никакого мема в этом нету. Опять же, убедительность этого аргумента низкая, но я думаю, это явно лучше, чем предыдущий. То есть, если прошлый аргумент, ну это совсем прям... такое себе, то здесь я бы поставил этому аргументу... Нет, ну Б я не могу поставить, простите, все-таки это С. То есть, мне кажется, Б тут написано просто хорошо. Мне кажется, на хорошо должен что-то другое тянуть. Поэтому пусть будет парадокс всемогущества на аргумент С. Сойдет. Жить можно, ёпт. Идем дальше. Парадокс всезнания. Опять же, парадокс всезнания, несколько формулировок, там две такие самые мощные. Если Бог знает о том, что все пропозиции такого-то класса истины, то он знает и их отрицание, и то, что они ложны. И по факту быть всезнающим — это быть существом, которое знает все истинные пропозиции, ну и, соответственно, все ложные пропозиции. Или правильнее это будет сформулировать так — П является всезнающим на тот случай, если П знает о том, что все истинные пропозиции истинные, а о том, что все ложные пропозиции ложны. Вот это называется всезнание. Кто-то говорит, что истинность пропозиции является необходимым, но недостаточным для знания, поэтому у Бога должны быть обоснования. Но мы можем сказать, что Бог, как бы, зная все истинные пропозиции, он знает и обоснованность всех пропозиций, то есть их логические связи, их формы подкрепления друг друга, то есть их формы обоснования. Поэтому, когда мы заявляем, что он знает все истинные пропозиции, он знает также между ними отношения обоснованности, и таким образом он знает, ну, имеет знания, а не только истинные убеждения. В этом плане он всезнающий. Итак, что здесь за трудности? Ну, есть ряд трудностей следующего характера. Если Бог знает все истинные пропозиции, то мы можем предположить, что он знает все истинные пропозиции о будущем. Например, о завтрашнем дне. То есть ему известны будущие контингенты. Например, во сколько я завтра встану с кровати? В 9 утра или в 8.45 или в 8.57? Есть некоторый будущий контингент, во сколько я завтра проснусь. Или не проснусь, например. Но надеюсь все-таки проснуться. И Богу известна истинная пропозиция по поводу этого будущего контингента. Но если это так, допустим, Бог знает, что завтра я проснусь в 9 утра. Делает ли это мое действие проснуться в 9 утра свободным? Ну, мы можем сказать, ну, это же естественное событие, то есть во сколько люди просыпаются, они просыпаются или по некоторой социальной необходимости, да, там будильник какой-то стоит или еще что-нибудь, или по физиологической необходимости, то есть на самом деле проснуться это не то чтобы сфера свободы воли. Действительно, Бог знает будущий контингент о том, что я проснусь в 9 утра, но это же ничего страшного, то есть ну, нормально. Он знает, что завтра будет там комета лететь вот так вот, да, то есть эти будущие контингенты даже мне могут быть известны, траектории движения комет. В чем проблема-то? Проблема в том, что иногда мы, люди, попадаем в ситуацию экзистенциально значимого выбора. Частым случаем такого выбора является выбор быть с Богом или не быть с Богом. И смотрите, если Бог знает истинную пропозицию о том, что я выберу в рамках экзистенциального либертарианского свободного выбора быть с Богом или не быть с Богом, то сам факт того, что ему известна истинная пропозиция по поводу этого, скажем так, будущего контингента, делает мое действие, мое вот выбирание необходимо. Если я выберу быть с Богом, то это то, что он знал, то, что он всезнающий. И вы можете сказать, так, Андрей, это просто истинная пропозиция. Но, согласно корреспондентной теории, для каждой истинной пропозиции есть на то соответствующее положение дел. В нашем случае, если речь идет о будущих контингентах, то существуют будущие события, которые конституируют истинность этих пропозиций. И если мы выбрасываем закон исключенного... если мы сохраняем закон исключенного третьего, то что мы говорим? Мы говорим, что пропозиции находятся или в значении истины, или в значении лжи. Если они находятся в значении истины, то на то и соответствующее положение дел, которое конституирует истинность этих пропозиций. Например, будущее событие, где я выбираю быть с Богом. Если Бог знает эту, скажем так, пропозицию, то я уже выбрал, ну, просто в будущем. Значит, я не свободен в этом. По крайней мере, либертариански не свободен. Окей, компатибилистская свобода воли и отсутствие свободы воли здесь можно сохранить, но если нас интересует именно либертарианская свобода воли, которая, кажется, имеет смысл в рамках данной метафизики, то здесь начинаются парадоксы. И у нас есть несколько исходов, очевидно. Мы можем сказать, что Бог, он что, он не знает, что я выберу. То есть он знает все положение дела, знает все истинные будущие контингенты, кроме контингентов, которые касаются либертарианско-свободных выборов конкретных агентов. Представимо, ну, типа да, ну как-то все-таки как будто это достаточно мощное ограничение. То есть Бог знает поведение и бытие всех существ, кроме свободных агентов. Спасибо, аноним. Что же ты там присылаешь? 33 рубля с комментарием. Если Бога нет, кто дал про... я оставлю этот вопрос открытым, но я думаю, определенная группа людей с тобой согласна, что по-другому не могло и быть. Так что спасибо за 33. Идем дальше. Насчет будущих контингентов. Наверное, сейчас стрим приобретает все большую и большую концептуальную сложность. Ну, первый час прошел, мы размялись, поэтому второй час будет уже таким насыщенным для ваших интеллектуальных сил. Поэтому, если кому-то нужен кофеин, идите сходите. Первый исход. Мы говорим, Бог не знает поведения свободных существ. Ну, получается, он не всезнающий. Второй исход. Не существует информации о поведении свободных существ. Неправдоподобно. Странно. Хрень. Идем дальше. Третий исход. Бог знает вероятностные исходы будущих контингентов, но не знает, какой из них наступит. Это так называемая гипотеза открытого теизма или опентеизм.
Ну, я думаю, вы знаете, что там есть куча версий, есть вот этот как божественный компатибилизм, где бог знает контрфакты, есть вот открытый атеизм, где бог знает индетерминированные исходы будущего, есть, ну, как бы теологический детерминизм, где бог знает одну линию. По факту, проблема всезнания, она является проблемой только для божественного детерминизма, то есть там, где бог знает положение дел, характерное для детерминированного мира. Если же мир не детерминирован, к примеру, он индетерминирован, или он детерминирован, но существуют как бы истинные контрфакты для нашего мира, то Бог может знать, как истинные контрфакты. То есть, допустим, я там, не знаю, выбрал подняться на 7-й этаж, но в рамках контрфактического сценария я поднялся не на 7-й этаж, например, там, на 5-й этаж. Сама истинность этого контрфакта гарантирует то, что я был свободен именно в рамках компатибилистской картины мира. Поэтому, опять же, мы приходим к спорам по факту о свободе воли, и есть божественные детерминисты, есть божественные компатибилисты и есть божественные либертарианцы. Нас интересует сейчас, что проблема всезнания как бы атакует божественное либертарианство, что если Бог есть, и он всезнающий, то метафизическое либертарианство, которое является таким необходимым условием свободного выбора бытия с Богом, что имеет значение для там, некоторых конкретных религий, выбора свободного общения с Богом, выбора бытия с Ним, чтобы этот выбор носил либертарианский характер, чтобы он исходил из конкретного агента и был при этом альтернативен. То есть вот два критерия должно соблюстись. Это критерий каузальной как бы эффективности или каузальной уникальности. То есть агентная должна быть каузальность соблюдена и плюс альтернативные возможности. Тогда этот выбор становится у нас либертарианским. Вот это нас интересует. То есть при какой модели Бог может сохранить все знания, и мы остаемся либертарианскими агентами? Ну, как раз-таки при двух моделях. Первое, будущее не существует, и оно конституируется, и Бог узнает будущее, ну, как бы, когда оно становится настоящим, потому что будущего, строго говоря, нету. Есть там представления, прогнозы и так далее, но метафизики будущего нет, поэтому у Бога действительно нет знания о будущем, потому что такого объекта нет. Опять же, чтобы не нарушать модальное пространство, мы говорим, что Бог знает все, если будущего нет, то он его не знает, не потому что он, ну, тупой там или недостаточно знающий, а потому что таких вещей не существует, то есть вы выдумали чепуху. И мы можем взять презентизм некоторый, Бог знает каждый вот презентистский момент, вполне себе это нормально, правдоподобно. Либо мы можем взять все-таки индетерминированную версию ветвящихся линий, где Бог знает все исходы. И это не подрывает либертарианский выбор. Поэтому парадокс всезнания звучит уже помощнее, на самом деле, по крайней мере, в версии конфликта со свободой воли, но он решаемый. Тут, конечно, нужно будет тогда уточнять свою концепцию свободы воли. Не дай бог вы окажетесь теологическим детерминистом. Ну, есть такая позиция, даже в рамках христианства называется кальвинизм. Если вы окажетесь теологическим детерминистом, то вам, ну, мягко говоря, пиздец, то есть вы там уже не выкрутитесь. Хотя, знаете, в наше время есть же не теологические детерминисты, например, натуралистические детерминисты, которые считают вот там мозги, законы природы, Сапольский, тусовка, свободы воли нет. Может быть, теологические детерминисты вступят в некоторое содружество с натуралистическими детерминистами, и у них там будет какая-нибудь своя новая концепция отсутствия свободы воли. Но так как это по большей части бред, собачья чепуха ебучая, то мы это выкинем за скобки. Это первая проблема с парадоксом всезнания. Нормально, это задает интересное пространство для мышления. В свое время меня это даже интересовало, потому что я искренне думал, бля, пиздец, Бог же знает, что я сейчас за решение приму. Но получается, это не я принял, и что мне делать, если я в это поверю, тогда я сниму ответственность, но это тогда свободный выбор, но Бог знал, что я тогда принял ответственность, точнее, снятие ответственности. И я действительно был в некотором замешательстве, то есть как мне к этому относиться. Но, по-моему, я не помню, кстати, какую версию исхода я выбрал для себя, когда я был теистом. А, ну я компатибилизм божественный выбрал, что типа за счет того, что Бог знает контрфакты, и это гарантирует мне свободу воли, даже если мой конкретный сценарий персонажа носит детерминированный характер. То есть в либертарианство я тогда не верил. Забавно, кстати. Спасибо за донат. Сапольский топ, смотря в каком кейсе. В философии хуйня полная. Спасибо за 300.
Аноним. Спасибо тебе, брат или сестра, за 300.
Смотря, ну, по какому критерию? Давай так. Какие тейки он делает философским? Он делает ряд философских тейков о человеческой антропологии. На мой взгляд, некоторые из них, не все, конечно, более-менее обоснованы. Особенно те, которые, ну, как бы требуют эмпирической проверки или эмпирического опровержения. Да, действительно, у нас есть какие-то там системы, мозг, гормоны, у нас есть поведение, наше поведение схоже с поведением приматов и так далее и тому подобное. То есть, когда он там сказывается о
биологии человека и подвязывает это к антропологическим гипотезам, ну, о том, кто такой человек, да, он выглядит хотя бы более-менее обоснованным. То есть, я думаю, даже нон-натуралисты многие согласятся с тем, что ряд его положений, которые касаются той части нашей антропологии, которая, ну, вот, про естественное, про вот это биологическое, они вполне, ну, адекватно. Опять же, я слышал, что там есть и критика эмпирическая, что не все исследования нормальны, не все там у него повторяется, не все успешно экстраполируется, но это в науке постоянно происходит, поэтому ничего страшного, жить можно. Его защита свободы воли, а точнее ее отсутствие. Ну вот это плохо, это реально плохо, то есть ему необходимо прям как-то... Ему нужен какой-нибудь философ, вот, который будет ему говорить... каким образом согласовать его эмпирические положения с концептуальными положениями о жестком детерминизме или компатибилизме. То есть понятно, что он критикует метафизическое либертарианство, но метафизическое либертарианство очень плохо критикуется через эмпирические заявления. И как именно участник дебатов, которые посвящены свободе воли, он очень и очень плох. Да. В остальном... Ну, я не могу оценить его биологическую работу, потому что я не биолог, то есть я слышал разные высказывания. Кто-то говорит, в целом норм, но есть нюансы. Их надо конкретно уточнять, но в целом жить можно. В «Свободе воли» очень плохо. Я слышал, вышла недавно его новая книга, я даже планирую ее послушать в аудиовиде и дать какой-то... Если вам это интересно, кстати, я могу этим, как бы, с вашей дополнительной поддержкой и мотивацией заняться побыстрее, потому что я, ну, заинтересован хотя бы услышать что-то. Может, там что-то интересное, убедительное. И у него книжка недавно про «Свободу воли» вышла. И что-то мне кажется, что там все не очень. Но я не читал. Посмотрим. Если там будет что-то мощное, тогда я смогу оценить его как философа, который вот на базе эмпирических исследований привел интересные доводы и аргументы, там, например, в пользу жесткого детерминизма. В остальном, ну, прикольный мужик. Ну, типа он харизматичный достаточно. Я ценю в публичных интеллектуалах харизматичность. Почему бы и нет? Это хорошо. Итак. Двигаемся дальше в рамках нашего тира. Есть еще одна, так сказать, формулировочка парадокса всезнания, которую там изобрели современные философы религии, Элизабет Закжепски в этом споре участвовала. Я постараюсь это как-то так лаконично сформулировать, потому что не очень интересная вещь. В общем, есть следующий мем, смотрите. Либо феноменальные состояния конкретных агентов являются приватными, либо нам нужна альтернативная философия сознания. Вот это первая такая вилка. Вы можете сказать, ну и что, а в чем проблема? Проблема в следующем. Либо Бог всезнающий, тогда он знает все мои приватные состояния. А тогда у нас не совсем верная концепция сознания. Потому что считается, что феноменальный опыт есть некоторый такой приватный опыт от первого лица. Но получается, он не приватен, потому что мой приватный опыт доступен мне и еще одному агенту, Богу. Это, кстати, неплохо соотносится с теологическими положениями. Но здесь есть ряд проблем. Если как бы Бог соконнекшен с моей как бы когнитивной, так сказать, своим феноменальным опытом, то он в нем соприсутствует. И он его знает. Каждая мысль, каждый момент. Кого-то это смущает именно в контексте того, что тогда наша метафизика сознания неверна. Это одна проблема. Там есть другая проблема, более формально тонкая, что Бог как бы отождествляется с нашими сознаниями, мы все становимся частью мирового сознания. Полная, так сказать, странная тема, я не буду это распаковывать. Пока давайте вот на более простой ветке подвесим нашу дискуссию. Знает ли Бог приватные состояния? Ну, по определению приватности не знает, но тогда он не всезнающий. Ну, решить это можно, сказав, съев пулю, сказать, да, блять, реально, не поверите, приватные состояния, приватны для всех, кроме меня и Бога. Вот как бы два агента, которые знают об этом. Опять же, не самый сильный довод, но вот такой спор я видел. Итак, парадокс сознания. Что я ему поставлю? Ну, я думаю, это хорошо, это уже поинтересней. То есть это тот атеистический довод, с которым некоторые теисты могут не справиться. То есть понятно, что можно найти ответы там, про будущие контингенты, и про свободу воли и так далее, но это запускает такую ветку дискуссии, которая... Ну, может на самом деле убедить определенную часть верующих и определенную часть как бы ортодоксального, может быть, сообщества в том, что здесь есть какая-то трудность. Поэтому я поставлю этому аргументу Б. Это не такой плохой, вполне себе интересный, красивый, достаточно изящный аргумент против теизма. По крайней мере, он указывает на значимые проблемы, ну, с которыми теистам нужно поработать. Они, конечно, поработали, но вот как-то так. Это по поводу парадокса всезнания. Идем дальше. Сейчас, может, на чатик прервусь на секунду. Мне надо высморкаться еще.
Добрый вечер. Что означает «в» в этом тирлисте? А там написано. Так. Надеюсь, вас не оглушило моим высмаркиванием. Я вроде выключил микрофон. Давайте немножко посмотрю чат и двинемся дальше. Так, что вы тут интересно вообще написали? Ну, отвечать, наверное, не буду, просто посмотрю, почитаю. Так. Так, Бог невозможен, так как он должен контролировать себя, понятно. Бог — это дыхание тишины. Так, зашел в чат профессиональный волколог, одобряю. Так, я тоже к таким отношусь время от времени. Зашла поставить лайк и написать комментарий, чтобы запустить стрим. А, забустить стрим, буду слушать записи. Хорошего вам прослушивания. Пить кофе и гулять по Атланте. Я даже не знаю, где Атланта. Я знаю, где Атлантика, а вот Атланта — это где-то с Атлантами, наверное. Так, антропоморфизма Бога включена в какой-то из аргументов. Проблема антропоморфизма... Ну, в целом нет, то есть она здесь идет фоном. Она здесь идет фоном, я кратко проблему антропоморфизма упоминал вот в аргументе Фейербаха. Но конкретно нет. Так, в чем прикол? У Канта же все популярно написано о том, что на каждый тезис можно найти антитезис. Следовательно, бытие Бога недоказуемо. Видите, чел прочитал Канта, абсолютно понял все его аргументы, не читал всю метафизическую линию дискуссии и метаонтологии обоснования после Канта, а это, так сказать, 300-летняя традиция еще после Канта, и вот уверенно говорит, да, с Богом все понятно. Вот, вот Плантинга дебил, да, который вот не читал Канта, оказывается. Вот там же сказано, бытие Бога недоказуемо, ёпта, тупой что ли? Иди Канта читай. Вот эти глупые философы религии-то сидят. После Канта-то мыслят. Твой атеизм, я не атеист. Как-то связан с онтологической относительностью Квайна и прагматичностью натурализма? Нет. Так, я религиозный человек, просто не атеист. Если ты под атеистом имеешь в виду светский, я не светский. Так. Есть лучший кандидат на роль Бога, тот, чьи желания все исполняют, но он не всемогущий. Ладно, какая-то тут база странная пошла. К какой категории отнесешь атеизм Ницше, где атеизм — апелляция к трансцендентности, а знать жизни мира отрицающий, атеизм — апелляция к имманентности, знать жизни мира утверждающий? Это аргументы... Сейчас, это было у меня уже. Сейчас я посмотрю, где это было. Аргумент от вредности. От вредности убеждений. То есть, допустим, религиозные убеждения делают вас сфокусированным на альтернативные миры, которых нет по Ницше. Трансцендентные миры — это вредно. Вот. А под вредностью можно понимать, например, жизнеотрицание. Вот это я бы так сказал. Уже тут мною было рассмотрено. Ему донат, а он оскорбляет. Никого не оскорблял. Наоборот, спасибо говорю за донаты. Так, как можно опровергнуть Бога Спиноза? Ну, а откажись от несосарианизма, не верь в необходимости, все. Так. Ну, или прими идеализм, типа природы не существует, есть только ментальные состояния, и все. Так, так. Существование времени доказывает, что кто-то его запустил, как идеальные часы. А есть, по-моему, концепции длящейся вечности. Типа есть временные срезы, но они не имеют начала и конца. Так сказать, так называемая вечная временность. Так. Что тут еще? Критика причинности Юма сам по себе единственный хороший аргумент против существования Бога. Ну, тут надо Юму поверить еще. Типа, не все верят в то, что аргументы Юма против причинности мощные. То есть, антиюмистская традиция достаточно мощная. Ну, я скорее это согласен с юмистской традицией критики причинности, но это в основном связано с моими интуициями и мироощущением. То есть, это не связано с аргументами. Аргументы всего лишь выражают это. Я просто считаю, что причинность — какая-то хуйня полная. А вот регулярность — это база. Если есть ангелы, будет ли Бог что-то делать сам? Да, потому что ангелы не действуют без бытия Бога и без его воли. Давайте без мата, голубчик, ведь вас могут смотреть дети. Ну, сейчас дети, сами понимаете. Во-первых, стрим 18+, поэтому могут не смотреть, а за просмотр отвечают их родители. Это раз. Во-вторых, ну, сейчас дети как бы с матом намного ловче и искуснее, чем я. Поэтому они ничего нового не узнают. Так, ничего не прервалось, мне что-то показалось, все залагало. Это как, знаете, зачем в языке запрещенные слова? Чтобы их не называли? Но зачем они тогда? Я помню этот мем. Даже если Бог создаст круглый квадрат, как ты это проверишь, если ты не знаешь, что это? Не, ну это эпистемическая проблема, наша метафизика интересует пока что. Так. Знание — это результат опыта. Что значит, что Бог знает? Ну, смотри, во-первых, не все считают, что знание носит непропозициональную природу, как ты считаешь. Потому что если ты пишешь, что знание — это исключительно результат опыта, значит, ты делаешь довольно мощное заявление. Оно звучит так. Появляется знанием тогда и только тогда, когда появляется знанием по знакомству. Знание по знакомству — это конкретное перцептивное состояние в Т1. То есть я вот знаю, что я за компьютером, вот сейчас закрыл глаза, я не знаю, что я за компьютером, я догадываюсь, предполагаю, чаю, верю, открыл глаза, все, я знаю, что я за компьютером, потому что у меня есть конкретные перцептивные данные, которые в пользу этого свидетельствуют. Но вообще классическая формулировка как бы знания, она все-таки по гетьеровской модели идет пропозициональная, что знание — это некоторая форма обоснованного истинного убеждения, то есть такого отношения с пропозициями, где пропозиция верна, под нее есть обоснование, эти обоснования даны конкретному агенту, и агент, ну, полагает, что это действительно так. Иногда добавляется некоторый плюс, поэтому GTB плюс традиция полагает, что вот стандартный случай знания — это GTB плюс там что-то еще, чтобы избежать кейсов Гетьера. То, что ты говоришь, знание как от опыта — это знание по знакомству. Не все считают, что знание знакомства — это единственный тип знания. По крайней мере, это требует отдельного доказательства. Вот тут более интересный вопрос, знаешь, какого характера, Денис? Это вопрос в следующем. Знает ли Бог только пропозициональное знание, или он знает также знание по знакомству? Вот в кейсе про всезнание я говорил, знает ли Бог приватное состояние. К знанию знакомства, ну, относится вот этот вот опыт, как бы, ну, разновидность квалитативных состояний, которые даны конкретному агенту. В этом же плане, ну, я же думаю, вы все понимаете, что эмпиризм — это феноменологическая традиция, то есть никто же не будет в этом, как бы, здесь сейчас сомневаться. В этом плане, если Бог эмпирик, то он должен знать, ну, перцепцию всех. Вот, а значит, наши ментальные состояния уже не приватны. Идем дальше. Как у всемогущего Бога могут быть потребности? Он же совершенен. А потребности не всегда исходят из нехватки. Часть потребностей исходят из переизбытка. Например, из любви. Так. Ну, это, кстати, достаточно легко психологически доказать. То есть это даже касается нас, как людей, не говоря уже о Боге. Потому что часть вещей, которые мы делаем по нехватке и неполноценности и никчемности. Это обычно форма ресентиментарного поведения или форма поведения из вот слабости. А есть форма поведения из силы. То есть я что-то делаю, потому что я в этом настолько могущественен, витален там, и не ресентиментарен, что я не могу это не делать. То есть вот Бог действует вот так. То есть он действует не из нехватки, а из переизбытка. Как единая плотина. Но оно не действует, оно эманирует, но это отдельный момент. Это как метафора. Бог — это природа и все живое, что нас окружает. Ну, тогда ты не услышал начало стрима, где Бог был определен по-другому. Так. Плюс чатка меньше 18. Мне 9. Посмотри на бороду. Она не растет. Мне 9. Ну, максимум 10. По деизму не было тирлиста в силу того, что это непопулярная точка зрения, просто донатили на такой тирлист. Не, ну тирлисты я без донатов делаю. Это я сам тему выбираю. Деизм, ну, это очень непопулярная точка зрения, да. Ну, потому что под нее нет каких-то оснований. То есть, в чем мем? То есть, хорошо. Как мне обосновать модель деизма в противовес модели теизма? Почему я должен верить, что Бог каузально значим для того, чтобы создать мир, но каузально инертен для управления миром? То есть почему я не могу, например, не знаю, почему я обязан верить в дополнительный тезис экзистенциальной инертности, где эта экзистенциальная инертность, она как бы сконфигурирована таким способом, что Бог как бы фактически не вмешивается. Тут смотрите, если в деизме Бог фактически не вмешивается, это не противоречит теизму. Потому что в теизме он фактически может не вмешиваться, и действительно мир будет работать на некоторых автономных законах. А в деизме есть более сильный тезис, по идее, что Бог не может вмешиваться. То есть он создает мир, он каузально значим. Он создает автономную архитектуру мира, которая задает для него экзистенциальную, ну, вот эту вот автономию. То есть бытие этого мира теперь, ну, способно существовать, не беря условно энергию или благодать, или какие-то метафизические другие приколы от бытия Бога. Но с хера ли я должен верить, что Бог каузально становится инертным по отношению к этому миру? То есть тезис каузальной инертности после творения требует дополнительной защиты. То есть, ну, с хера ли. А если вы скажете, не, ну Бог, конечно, может, если что. Спасибо, Бален, сейчас отвечу. Если ты скажешь, Бог, если что, все-таки может,
поменять законы природы, вмешаться в естественный порядок, тогда ты не деист. То есть деизм — это концепция, ну, одна из концепций инвалидизированного, то есть слабого бога, но в отличие от других концепций слабого бога, например, там, Филиппа Гоффа с панэнтеизмом, она хуёвая, типа она нихуя не даёт, необоснованная моча, ну, которую Ницше пил руками и ртом. И в этом плане, ну, деизм, да, говно полное. То есть ищите другие. Если вы не хотите быть теистами, если вам нужна какая-то альтернативная концепция Бога, там рассмотрите или панэнтеизм, или пантеизм, или какую-то форму альтернативного теизма, где какой-то из атрибутов реформулирован. Но вот эта деистическая версия про каузальную инертность постетворения, это, блядь, бред собачий какой-то, необоснованная параша. Ну, на мой взгляд, этого нету в сегодняшнем тирлисте, но я вижу в этом некоторую, ну, интеллектуальную, что ли, такую пустоту. Ну, типа, это прикольно звучит, но не это. Если так посидеть, помедитировать, какая-то хрень полная. Так, Балин, донат. Donation Alerts не хочет обновляться. Ну, вот как обновиться Donation Alerts, так я и посмотрю, что там за донат. Там, по-моему, просто донат. Так, давайте еще чуть-чуть, буквально 2 минуты чат. Пишут губами. Бог — это дыхание батя с бадуна. Так, губами, губной. А, вы шутите, типа, Ницше пил мочу губами, бля? Я даже сам не понял, что я это не специально сказал, это стихийное высказывание. Ну да, Ницше всякое делал. Эпистемическая проблема, проблема познания? Ну да. О, ну да. А если я хочу есть, это ресентимент? Нет, это экспрессия. Если ты завидуешь тем, кто ест, то да, ты ресентиментное чмо. Вот, то есть ресентимент все-таки социальная некоторая эмоция. Так. Где-то можно глянуть запись стрима про добро и зло. У меня не было стрима про добро и зло. Это была очная лекция, она не записывалась. Губами сделал высказывание. Ёпт. Итак, донат. Спасибо, Балин, за 745 рублей. Ты солнышко, братан, брать. Братишка. Вот тебе сердечко, красавчик. Так, а сколько мы там собрали на этот уже? Сейчас не вижу ни хрена. У меня теперь компьютер, если что, на 2 вытянутые руки от меня. Я поэтому... Чё-то там вообще что-то написано, да. Мы собрали 76%. Неплохо, неплохо движемся. Так, глядишь, если буду дальше стримить, глядишь и соберем. Ну, да ладно, господа. 1:30, мы продолжаем двигаться дальше по аргументам. Что у нас за следующий аргумент? Проблема зла. Ну, вот это, вероятнее всего... Во-первых... Сейчас считается, ну, чисто вот среди академических философов, что это один из самых сильных аргументов против теизма. Он действительно многих убеждает. Более того, это аргумент, который переубеждает даже теистов. Вот это редко. Вот я считаю, что мощный аргумент, ну, вот именно в этой дискуссии по поводу теизма-атеизма, теизма-нетеизма, это аргумент, который способен переубедить одну из сторон. То есть, если не теист из-за какого-то аргумента теист станет склонен к теизму, я назову этот аргумент сильным, по крайней мере, с экстернальной точки зрения. С интерналистской точки зрения это и с экзистенциальной я это подвешу, но вот если как-то вот оценивать аргументы, я бы этот момент выделил. Я знаю лично людей, которые перестали быть теистами после исследования проблемы зла. Я знаю теистов, которые снизили свою степень доверия теизму, то есть они не отказались от него, но степень доверия была снижена после проблемы зла. Я знаю, что некоторые люди хотели бы быть теистами, но они вынуждены оставаться атеистами из-за проблемы зла. Но это лично моя выборка. Многие философы религии считают, что это один из самых таких мощных аргументов против теизма, и он действительно создает много палок в колеса. Потому что, почему? Вы можете сказать, ну там же есть ответы, там же на каждый из этих аргументов есть ответы. Но проблема здесь в том, что большая часть этих ответов неубедительны, не интуитивны, не экзистенциальны, иногда даже логически неубедительны. То есть эти ответы являются, в кавычках, ответами, а не какими-то более-менее мощными и насыщенными ответами. Так что, в чем мем? Мем в том, что такие это мощное что-то. Ну, сейчас посмотрим мое мнение, я его попробую сформулировать. Итак, как это сформулировать при первом приближении? Звучит это следующим образом. Мы говорим, Бог — это самое совершенное существо, то есть это некоторое существо, которое обладает вот, значимыми для нас здесь в рамках этого аргумента атрибутами личностными, конкретно всезнанием, всеблагостью и всемогуществом. Соответственно, мы делаем некоторое допущение, что если существует хотя бы один экземпляр аксиологически бессмысленного зла, ну, то есть, как бы, назовем это грубое зло. Вот как есть грубые факты, brute facts, также есть грубое зло. Это некоторые экземпляры зла, которые не максимизируют пользу, которые не являются, ну, там, в каком-то виде добром или способствуют добру, и они существуют. То есть, есть некоторая, хотя бы одна единица аксиологически значимого положения дел, которая является вот этим вот необоснованным злом. Если такая единица есть... Этих единиц может быть больше. 2, 3, 10, 100, 1000. Это уже зависит от калькуляции. Нас пока интересует как минимум одна единица такого аксиологического зла. То всезнающий бог о нем знает. Окей. Ну, знает и знает. Че бубнить? Всемогущий бог может еще эту единицу устранить. Устранить ее последствия. Устранить причины ее появления. Изменить ее значение на более низкое. Ну, в общем, он может каким-то образом ее поменять, сгладив. Или сгладив, или убрав. По критерию могущества. Хорошо. Но если он еще и всеблагой, то он будет намерен это сделать. Потому что он, ну, там, преследует аксиологически совершенный мир, допустим, да? То есть мир, в котором благополучие. И благо — это что-то более такое, как бы, значимое и распространенное, чем зло. Так вот. Получается, что одновременно всезнающий, всеблагой и всемогущественный бог не допустит ни одной единицы бессмысленного зла. Это наша такая первичная гипотеза. И вроде как звучит, ну, правдоподобно. Типа, да, моральные факты есть, в рамках этих моральных фактов есть естественное и искусственное зло. Искусственное зло создает свободными агентами, поэтому они несут за него ответственность. Это осмысленное зло, которое необходимо для того, чтобы вменить ответственность в рамках суда. Поэтому это зло не является бессмысленным, и мы его не вменяем за зло, которое Бог типа должен устранить или что такое. Но есть естественное зло. То есть это некоторое вот положение дел, которое происходит неагентным способом. Ну, не знаю, там вулкан взорвался, там еще что-нибудь. Как пример, да? Болезнь какая-то распространилась. Эволюция бедных несчастных гиен заставила их пожирать своих братьев и сестер. Вот и прочая хуйня какая-то такая происходит. Кошмарная пиздец. Цунами, хуями там и так далее. Кометы, блядь. Динозавры вымерли нахуй, блядь. Вот так вот. Сдохли, блядь. Ух, смело. Естественным способом. Никто же не виноват из людей. Если кто-то виноват в смерти динозавров, плюс в чат, я вас осуждаю, но вот да, экоцид был совершен естественным способом. И, в общем, экземпляров вот этого как бессмысленного зла вроде как в мире немало. Но нам, на самом деле, для аргумента достаточно даже одной единицы. Но этих единиц, судя по всему, чуть больше, чем одна, что усугубляет проблему. Что мы получаем? Ну, собственно, тут несколько исходов. Вам показалось. Это не зло. Да. Ну, хуй знает, как, типа, смириться с этим. Ну, типа, можно сказать, моральных фактов нет. Поэтому зла нет. Аксиологические факты иллюзорны. Факты о благополучии и вреде живых существ — это, блядь, иллюзия. Теоретики ошибок правы. Поэтому, бля, богу заебись, вообще нормально. Зла не вижу, зла нету. Ну, ладно. Наверное, не очень хороший исход сказать, блядь, моральных фактов нету. Поэтому естественного зла нету. И... Поэтому Бог не устранял вот это вот естественное зло, то, что, ну, это вы придумали. Там нормально все. На самом деле. Вот. Есть такой ответ. Хуйня, на мой взгляд. Ну, типа, это слабый респонс со стороны теизма. Какой еще респонс можно сделать? Можно, ну, в принципе, что и хотят добиться атеисты или нетеисты. Можно начать производить ревизию атрибутов. Можно сказать, что Бог не утилитарист. Вот, поэтому он не рассматривает наш мир в аксиологических категориях.
А деонтологически он создал наилучшие условия для ведения игры в правильное и неправильно. Так как деонтология верна, то моральный факт касается только как бы действий, а не последствий действий или, или аксиологического положения дел. По факту существует таким образом только лишь то, что принято называть искусственное зло, которое выражается там, в поступках людей, которые либо запрещены, либо не запрещены каким-то там, вот, допустим, божественным законом. И поэтому вот это аксиологически злобное положение дел, которое вы наблюдаете, это, опять же, типа, это неправда. Потому что Бог не утилитарист, он деонтолог, ему поебать вообще, блядь, на пользу, на благополучие, на страдания, рот эту хуйню ебал, в окно выбрасывает. Ну, хз, такой себе ответ. Поэтому ответы про то, что это иллюзия, моральных фактов нету, аксиологических фактов нету, Бог не верит, блядь, в аксиологический факт, он верит в деонтический факт, тоже какая-то чепуха. Ну, типа, можно в это поверить, ну, как бы сожрав пулю, там, снаряд закусив. Но как-то это неубедительно. Что тогда будет более убедительно? Ну, как я сказал, что я не довел линию до конца в голове, ревизия атрибутов. Можно сказать, что Бог не всезнающий. То есть он знает о большом количестве экземпляров зла, но не знает о всех. И поэтому в мире время от времени происходят причинные события, которые вызывают зло, потому что Бог, ну, не знал, что просто это случится. Допустим, вот как в гностицизме. Такая религия в свое время была, одна из, так, как сейчас шутят, христианская ересь. Вот гностики считают, что мир создан ублюдским демиургом, который тупой, еще и злой, ну, в основном тупой. Он сделал мир, думал, все будет заебись, но тут мир начинает хромать. Начал заварушку, которая вот привела к не самым лучшим последствиям. Поэтому зло — это результат, ну, как бы, неполноты мудрости демиурга мира. Ну, здесь мы могли бы так же сказать. То есть Бог всезнающий, то есть его знаний хватило, чтобы создать, ну, там, фундаментальные законы природы, которые делают Вселенную устойчивой, но ему не хватило знаний, чтобы создать законы природы и естественное положение дел так, чтобы вот гарантировать полное отсутствие естественного зла. Представимо? Ну, представимо, да. Можем сказать, Бог, ну, вот, не хватило ему ума. Но это будет, на самом деле, сильной уступкой, потому что, ну, все-таки теизм — это тезис самого совершенного существа. Я имею в виду в том смысле, о котором мы говорим сейчас о теизме, о классическом теизме, что это положение о том, что все-таки Бог — это ССС, а не там Бог — это самое совершенное существо, но есть нюанс, знает не все, архитектировал мир, не додумал, забыл. Короче, домашку съела собака, поэтому простите. Ну, как-то что-то тут не клеится. Хорошо, можно подвергнуть ревизии атрибут всезнания. Не всегда норм. Что тогда еще сделать можно? Можно, как Филипп Гофф, подвергнуть ревизии атрибут всемогущества. То есть Бог все-таки знает о всех экземплярах зла в нашем бытии. Бог вообще-то хочет их устранить. Он создает архитектуру мира так, чтобы максимально устранить зло и создать условия для процветания и благополучия вот сентиентных существ в полноте. Но у него не хватает могущества сделать мир таковым, чтобы он не давал вот эти вот, скажем так, погрешности в виде, например, естественного зла. Спасибо, аноним за 33, сейчас отвечу. Это тоже будет сильным доводом против теизма. И все аргументы, которые особенно из теологии исходят, типа там первородный грех, еще что-то там, они теологические, к сожалению, их не всегда можно принять. Аргументы философские в духе «зло — это иллюзия», «у зла нет онтологии», аксиологических положений дел не существует, тоже я не нахожу убедительными. Поэтому я считаю, что проблема зла, если вы моральный реалист, ну а моральный антиреализм там, в том или ином виде, в среднем очень ревизионная точка зрения, в которую можно поверить. Я считаю, что там есть хорошие версии, но все-таки это жесткая ревизия, особенно если вы метафизический реалист, то все-таки это сильный аргумент против. Вот такое мое мнение. Теперь, какую оценочку конкретно я дам этому аргументу? Думаю, поговорил про него достаточно. Слушайте, ну я думаю, это как минимум А. Давайте я поставлю ему А. Сейчас. Это отлично. Это мощный аргумент. Это не S, это A. Я, кстати, не знаю, что у меня будет на S-ке. Ну, посмотрим, посмотрим. Может, что-нибудь свое добавлю. Итак, спасибо, кто там задонатил. Благодарю тебя. Многоуважаемый. Аноним за 33. Благодарю. Кстати, есть религии, которые допускают, что Бог тупой демиург и все равно считает его своим божеством. Ну да, Пол. Ну, по факту. Религии, в основе которых не находится теология классического теизма, много. Это первое утверждение. Я даже скажу тебе круче. Интересная ситуация.
Этих религий большинство, то есть почти все формы паганизма, в том числе тот самый гностицизм, ну, почти любую религию можно ткнуть, где вообще есть божественные сущности, вероятнее всего там не будет самого совершенного существа, и там будут какие-то ограниченные существа в своем там знании, могуществе и так далее. При этом они будут там божественные или сакральные, или еще что-то. Поэтому да, конечно, большая часть религии, они вполне согласны с этим тезисом. Но именно поэтому проблема зла — это в первую очередь проблема для теизма. Если ты хотя бы веришь в какую-то форму ограниченного теизма, как Филипп Гофф, то что Бог, он всезнающий, всеблагой, но не всемогущий, все, проблемы зла нету. Прикольно? Прикольно. Идем дальше. Какой аргумент? Аргумент от энтропии, который прислал многоуважаемый донатор. Смотри, я полагаю, это форма аргумента от зла. Давай его еще раз попробую сформулировать. Мир подвержен энтропии, значит, в мире там все разрушается, Бог бы это не допустил, но... Физика мира свидетельствует в пользу того, что все-таки это допущено, значит, Бога нет. Опять же, я не встречался с такой версией аргумента, но я полагаю, теист бы ответил, что либо мы это переформулируем в проблему зла, какую-то из конкретных версий, там, о несовершенстве архитектуры реальности, тебе нужно будет продемонстрировать, как именно энтропия создает зло. Может быть, отсутствие энтропии тоже будет создавать естественное зло, то есть, как бы, сама энтропия является контингентным фактом по отношению к такому положению дел, как, там, ну, не знаю, зло. И ценности. Это первый довод. Второй довод — это, наверное, то, что просто тебе скажут, ну, как бы, энтропия — это часть вот естественного положения дел, которое является необходимым условием для того, чтобы у нас, в принципе, каким-то образом работала Вселенная. Если мы отключим там принципы энтропии, то у нас ничего не будет работать, да, и как бы мир станет намного хуже. Наверное, ответят так. Но в целом это практически формулировка конкретной версии проблемы зла. Давай я поставлю, ну, в силу того, что она там слабее, чем те версии, которые я сформулировал, но звучит изящно. Я поставлю ей хорошо. То есть пусть здесь будет где-нибудь. Хорошо. Нормуль. Я просто физики не особо шарю, не понимаю там все тонкости следствия из этого довода. Ну, вот отвечу так, как ответил. Итак, давайте еще микроперерыв сделаем. Мне просто сейчас отойти надо будет. Давайте, кому надо отойти, там вот это, там, чай налить и все такое. У меня горло немного заэтовалось. Мне нужно налить стаканчик. Да, весь терлис контрится, пути Господни неисповедимы. Ну так, а кто в это верить будет, братан? То есть, если пути Господни неисповедимы, то, ну, как бы... И убедительная сила... Убедительная сила этого сильно падает. Так, сейчас, позвольте отойти на 2 минутки и вернусь. Да, там уже в чате пишут, мало молились просто, чтобы Бог даровал решение проблемы зла. Ну да, Так, что вы там еще прикольное понаписали? Сейчас погляжу. Еще поглядим. Так.
Когда Бог создал время? Вопрос содержит внутреннее противоречие, так что перезадай. Потому что когда Бог создал время, подразумевает, что время было до времени, поэтому есть тут некоторый парадокс у тебя в высказывании. Так, что такое время? Движение стрелочки на часах. Время — это бинарное отношение между событиями, характеризующиеся квантерами или свойствами до и после. Есть такое определение. Капец, у меня волосня длинная. Будет подстричься, что ли? Господа, надо подстричься или нет? Ваше мнение ни на что не повлияет, но мне интересно просто. Так. Губами. Аргумент Ежи про недоступность Бога для познания хорош. Это не аргумент Ежи, это аргумент Юма. Так что да. И он будет, да. И, ну, если наблюдение за творением является влиянием на него, тогда можно и теистом быть. А так не спасибо пантеизм, это кал в силах. Кал в духе стоического учения. Не знаю, мне кажется, метафизика стоиков не такая-то и плохая. Не такая-то она и каловая, на самом деле. Так, пути Господни, как мне кажется, в итоге приходят к агностицизму. Или к теизму. К разным вещам они приходят. В этом, наверное, и мем этой плюралистичности. Либо он трансцендентен, либо неисповедимый. Интересная ситуация. С одной стороны, нужны аргументы, а с другой, они должны соответствовать интуициям. Возникает вопрос, как четко определить котирующийся аргумент? Ну, он соответствует интуиции как бы людей, которые профессионально исследуют эту сферу, типа того. У меня есть как бы ответ на то, как работают там доводы, аргументы и все это, но он экспрессивистский, то есть вам он не понравится. Если желание, то да, если нет, то нет, волосы-то твои. Да, блядь, сука! Нахуй ты ответил нормально, блядь? Ну ладно. Я привык просто, что отвечают, бля, хуйня, сбривай, бля, или не, нормально, оставляй, ответил как человек. Я тебя найду, ёпта. Спасибо. Забавный вброс. Так, что там, донатов не было случайно, пока я отходил? Нет, ну это уж совсем ты, Андрей, надеешься на лучшее прям. Так, смотрим дальше. Идем дальше. Или как там говорят сейчас, я даже не знаю, говорят так или нет. Какой у нас там дальше довод в рамках нашего списка? Обратная пари Паскаля. А, ну это база, сейчас будет база, пацаны. И дамы тоже смотрят. Итак, кто помнит пари Паскаля? В общем, жил-был такой мужик, кстати, мне он очень нравится как мыслитель, он пишет красиво, волколог, все-таки я люблю волков, сам был когда-то, ну как был, есть и буду волком. И мем в чем таким? Мем в том, что многоуважаемый физик Блейс Паскаль придумал аргумент. Он один из первых изобрел матрицу исходов и предложил конкретную такую вот версию, которая касается веры в Бога. Звучит она примерно так. Ну, понятно, что на других стримах я рассказывал, поэтому сегодня мы просто повторим. Если вы верующий, Бог есть, вы выигрываете бесконечность. Если вы верующий, Бога нет, вы не сильно проигрываете. Если вы неверующий и Бог есть, вам пизда, то есть минус бесконечность. Если вы неверующий и Бога нет, вы не сильно выигрываете. Так вот. Получается, на что надо делать ставку в этих четырех исходах. Паскаль считает, что надо делать ставочку на Бога. То есть надо быть верующим, потому что в случае, если все-таки метафизика мира теизмом, которая описывается, верна, то мы выигрываем, ну, нормально так бабла можно поднять, там, бесконечное количество бабла для бесконечного количества людей, если мы все особенно станем теистами. Но если вдруг все-таки вы прожили теистическую жизнь, которая связана с определенным родом ограничений, да, и, так сказать, стратегий, которые вы, допустим, не хотели бы в полноте выбирать, то вы немножко проиграли, но не сильно, на самом деле там и немало выиграли, учитывая, сколько пользы дает религиозная община и участие в религиозном сообществе. Поэтому на самом деле быть верующим, что так, заебись. Если Бог есть, это вообще охуенно, 10 из 10, там просто идеальный выигрыш, казино сыграл нормально. Если вдруг нет, ну, не сильно проиграл, так сказать, все равно с нулем или немножко даже в плюсе ушел.
Так вот, ну поэтому атеисты тупые, потому что они рациональные, ставочку неправильно делают. Это пари Паскаля. Что такое обратное пари Паскаля? Оно звучит так. Допустим, я послушал Паскаля. И такой, блин, ну в принципе, что мне терять? Стану-ка я атеистом. Да, это немножко изменит мою жизнь. Я не сильно ухудшусь в этой жизни. Зато у меня будет шанс на победу. И тут, допустим, наступает смерть. И неожиданно в посмертном бытии, чем бы оно ни было, я не говорю сейчас про рай, я говорю в посмерти, вас встречает... Кто там, блядь, встретит вас может? В общем, какой-то другой бог. Или какая-то другая сакральная сущность. И говорит, братан, сестра, кто пришел там, так ты неправильно верил-то, так ж пизда тебе. Да, не в того бога, брат, поверил, не в того. А шанс-то был, помнишь, тогда, когда тебе астрологиня нагадала, а что ж ты ее не послушал и пошел вот в свой теизм верить? С каких пор вообще атеизм правдоподобен? Ты, ёпта, головой думал? Все. Хана. Вечный цикл перерождений. Бам. Ну, я думаю, вы понимаете, в чем аргументация. Аргументация в следующем. Дело в том, что шанс, что атеизм верен, имеется. Но помимо атеизма есть другие религиозные картины, доктрины и философии, которые, ну, вполне себе тоже модально возможны. Некоторые из них могут оказаться верными. Если так уж получится, что вы пробытийствуете свою жизнь в качестве теиста, это я еще не говорю о том, что теизмы разные, вы можете не в ту версию теизма поверить, но там можно выкрутиться, сказать, да вас там поймут, простят и все такое. Поэтому давайте пока мы это вынесем за скобки. Но помимо теизма есть куча, ну, религиозных, претендующих тоже на верность и корректность, форм не теизма. Там есть политеизм, есть разные там, не знаю, метафизические системы, там, где есть силы, там, кармы, там, перерождение, вообще там. Полно всего, там, паганизм, там, генотеизм и так далее. И этих паганизмов и генотеизмов много разных. Так вот, если, ну, допустим, давайте мы за скобки вынесем самые какие-то абсурдные, неправдоподобные религиозные убеждения, оставим только те, которые, ну, вот, более-менее оказались культурно мощными. То есть те, которые, там, какое-то время сохранялись, в которые люди верили, люди практиковали, строили, может быть, пирамиды. Или какие-то статуи возводили в рамках этих религиозных убеждений. Ну, в общем, выбросим полный бред, оставим, ну, вот, какие-то мощные. Так вот, количество вот этих вот мощных религиозных альтернатив, их на самом деле немало. Я не знаю, сколько, но их может быть больше 10. То есть религиоведение исследует достаточно большое количество религиозных убеждений, систем и практик. И теизм, которого, кстати, ну, чисто вот в конфессиональных каких-то конфигурациях, тоже много. Это я, ну, как бы не упомянул, что теизм, он конфигурирован в рамках в трех авраамических традиций, то есть ислам, иудаизм и христианство. Так теизм еще, он помимо того, что вот в этих трех конфессиях, точнее, в этих трех религиях конфигурирован, авраамических, внутри этих религий есть еще свои конфессиональные различия. И может быть так, что вы, допустим, вы католик, а оказалось, что верно православие, и вас все равно там захуярят, блядь, скажут, долбоеб, блядь. Допустим, да, это, ну, понятно, там, не самый правдоподобный пример, но это тоже создает проблему. Так вот, если я поверю Паскалю и стану теистом, во-первых, я спрошу, а каким теистом мне стать? Ну, Паскаль скажет, конечно, христианским теистом, а как еще? Ну, допустим, окей. Но мы не можем исключить метафизическую возможность верности нетеистических доктрин, у которых тоже есть определенная степень процентного правдоподобия. Может быть, не самая высокая, может быть, она ниже, чем у теизма, допустим. Но она в любом случае не нулевая, не невозможная. И в этом плане может оказаться так, что да, действительно, в посмертии вас встретит не бог теизма, а какой-то другой бог или сущность, или даймон, или еще что-то, и скажет, братан, ты неправильно, в общем, верил, неправильную религиозную жизнь вел, и мы тебя там вот отправим на какую-то форму там страданий, ставочку ты не выиграл, а наоборот проиграл. Вот в этом обратное пари Паскаля, что вообще-то Паскаль немножечко... Знаете, Паскаль думает, что религиозная игра — это либо черная, либо красная. Вот я либо ставлю на черное, либо на красное, и, ну, вот там, выиграю, не выиграю. Но религиозная игра — это скорее рулетка, где нельзя поставить на черное и красное, это где можно поставить на число, а чисел, я не знаю, сколько в рулетке чисел, не интересуюсь казино, как-то не очень мне это интересно, да и осуждаю во многом. И, ну, допустим, там много чисел, там, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 43 и так далее. Вот, вот на это больше похожа ставка, которая делается в пари Паскаля, то есть нужно быть немножко осторожнее. Это не говоря уже о той ставке, которая, ну, близка к атеизму. То есть среди этих ставок, кстати, есть не только не атеизм, но и антитеизм, то есть полноценная версия нерелигиозности. Вот так вот, вот такую штуку мы изложим и двинемся дальше. Но тут вопрос такой, какую мощь я этому аргументу поставлю? Эх, обратная пари Паскаля. Давайте так, это как минимум красиво. Потому что, в принципе, метафора вот ставки, ответственности, экзистенциального выбора, вот этой некоторой хаоса и случайности бытия, рисков, это красиво, да, это эстетически привлекательно. Поэтому этот аргумент как минимум тянет на оценочку Б. Что насчет убедительной силы? Я думаю, что если человек верит в теизм, этот аргумент, обратный пари Паскаля, может действительно заставить его задуматься о том, ну, как минимум, какая конфигурация, теологическая конфигурация теизма верна. Это уже, ну, вообще-то от этого зависит вопрос спасения, да, или вопрос посмертия. Я думаю, для теистов, ну, вообще-то вопрос спасения и посмертия, если не является центральным, то как минимум важным. И я думаю, что это пари Паскаля может заставить задуматься человеком. И, возможно, даже поменять его убеждение. Это первый момент. Второй момент. Этот аргумент заставляет мыслителя рассмотреть другие альтернативы и отнестись к ним серьезно, а не выбрасывать просто потому, что вот, потому что типа это априори глупость. Паганизм, там, разные формы там, панентеизма, натурализма, может быть, даже какие-то вот версии такого там мирового сознания, типа шиваизма, ну, они имеют разработанную метафизику, теологию, там есть тоже сакральные религиозные практики, отбрасывать их просто потому, что теизм не теизм, ну, на самом деле проблематично. А помимо этого, это я еще не говорю, что есть, например, такие интересные религии, как... А что я хотел упомянуть? Это я сейчас сказал про шиваизм, про что хотел сказать-то? Ну да, короче, есть разные там мелкие формы религиозности тоже, там, типа шаманизма того же самого. Короче, вы понимаете. Так вот, это не только красиво, это мощно. То есть, я думаю, это кого-то может переубедить. Поэтому обратному пари Паскаля я ставлю оценку А. Это отлично. Но не супер. Я думаю, я как теист смог бы от этого аргумента как-то... Ну, не то, что легко, но при определенных обстоятельствах уклониться, обосновав то, что теизм более правдоподобен, чем другие какие-то метафизические положения. Поэтому пусть будет отлично. Ну что, у нас финишная прямая. У нас осталось два аргумента. Наверное, самые такие, как я полагаю, мощные. Какой-то из них точно попадет в С. Вот какой, пока не знаю. Аргумент от объяснительной полноты и простоты натурализма. Ну, как вы понимаете, самая популярная версия этого аргумента – это аргумент, который предоставил Грэм Оппе. Что он говорит? Он говорит, что давайте поступим следующим образом. Сначала он вводит некоторую методологическую линзу, которая утверждает, что теории должны спорить друг с другом не через аргументы, типа «Ага, у меня есть аргумент от Бибы», «Ага, у меня есть аргумент от Бобы», «А твой аргумент от Бибы мочой воняет», «А твой там говной» и так далее. Ну, как вы понимаете, перебрасывание аргументами в рамках профессиональной философии, то есть там, где уже идет спор о концепциях, о подходах, о мировоззрениях, о спектрах убеждений, о каких-то вот этих вот точечных аргументов, это все, ну, как бы по-детски. Поэтому настоящая философия, она далеко не аргументативная. Она скорее представляет из себя такую творческую активность мыслителя, который предлагает определенный экзистенциальный взгляд на вещи и готов его защищать перед другими такими же обоснованными взглядами. Эта защита может быть как аргументативной, так и нет, но чаще всего это делается следующим образом. Мы берем две наиболее мощные теории. В случае Грэма Оппи мы берем натурализм и теизм. И мы берем самый сильный натурализм, я позднее проясню, что значит сильный, и самый сильный теизм. И мы начинаем их сравнивать. Вы можете спросить, а по какому такому независимому от теизма и натурализма стандарта мы можем сравнивать? В принципе, вопрос обоснованный. Но считается, что для теорий в рамках, ну, скажем так, эпистемического исследования есть определенный стандарт, которому теории следуют. Это так называемые теоретические добродетели или теоретические достоинства. К этим теоретическим достоинствам принято относить следующие вещи. Красота, практическая применимость, объяснительная сила, предсказательная сила, простота, соотносимость с другими общепринятыми теориями, ну и так далее. То есть спектр достаточно широкий. чтобы этот спектр не был прям гипершироким, мы можем выделить какие-то такие самые центральные обязательства, которые должна следовать теория. Грэм-Оппе считает, что таким обязательством, их два, такими обязательствами являются максимальное объяснение при максимальной простоте. То есть теория должна быть максимально лаконичной своих в постуляции тех как бы метафизических объектов, которые она постулирует, то есть она должна быть, грубо говоря, максимально простой, или брать на себя наименьшее количество метафизических обязательств, при этом давать максимальное количество эпистемических следствий в виде объяснительной силы. То есть эпистемическая, простите, метафизическая простота при максимальной эпистемической силе. Вот. Вот эту чашу весов Грэм-Оппе предлагает нам в качестве центральной. То есть любая теория должна, чтобы конкурировать с другими теориями и победить в гонке, и получить статус наилучшей теории, выиграть по этим двум критериям. Она должна быть проще, чем теория оппонента, и иметь больше объяснительную силу, чем, соответственно, чем теория другая. Вот, как раз в чате спрашивали, а где аргумент от непознаваемости Бога? А, кстати, а где он? От божественной сокрытости. Что, неужели его нету? Он же здесь был. Ладно, давайте добавлю. Я же хотел его внести. Какого черта? Вот, теперь нормально. Что-то я, да, посмотрел, что-то не хватает. Так вот, возвращаемся. Смотрите, получается, мы берем теизм и натурализм и спрашиваем, что у них с объяснительной силой? Теисты заявляют, что у них очень все хорошо с объяснительной силой. Мы можем спросить, ёпта, с хера ли? Yes! Артур 33, спасибо. Что объясняем-то? Все объясняем. Почему что-то, а не ничто? Как устроено что-то? Как устроены модальные категории, контингентные и необходимые? Как устроена причинность? Как устроены законы природы? Ну, именно не с точки зрения архитектуры, а с точки зрения граундинга. Как бытийствует сознание? Как бытийствует свобода воли? Как бытийствуют моральные факты? Как бытийствует, например, возможные миры, контрфакты и диспозиции? Как бытийствует будущее? Время? Прошлое? Тоже. Как бытийствует личность? Ну, типа, по факту всю метафизику, всю мораль. А вот эпистемология здесь как будто бы допускается как такая плюс-минус определенная. Так, вот, короче, нужно дать полное метафизическое объяснение и моральное желательно тоже. Ну, как минимум на метафизическом фокусируется. Хотя моральное тоже важно. Спасибо за донат. Сейчас скажу, что там было написано. Обновим. И сейчас погляжусь. И чё? В смысле логин? То есть я, значит, таки заходить. Но только не говорите, что я сейчас еще и не туда захожу. Ну ладно, сейчас, позвольте мне. Позвольте мне, так сказать, на секунду прерваться. Да, все, nice, я зашел в свой аккаунт. Я уж подумал, все, хана, зайду не туда. Итак, донат от человека с никнеймом Артур 33, спасибо. Если не быть категоричным подростком, можно сказать, что Бог нами не в полноте познаваем, а значит, религиозное учение базируется на этой неполноте. В таком случае исключается аргумент Паскаля. Интересный контрдовод. Но тогда и наши претензии на осмысление Бога в модели теизма, они тоже не полные. И, значит, мы не можем сделать ставку на теизм в полноте, потому что мы не можем быть уверены в том, что, ну, как бы, теизм — это что-то более полное, что описывает Бога. То есть, по факту, из твоего аргумента следует, что пари Паскаля не сработает ни в каких ситуациях. Да, и в этой тоже. Мне кажется, это будет вот так интерпретироваться. Так. Итак, насчет полноты. Смотрите. С точки зрения объяснительной силы. Объясняет ли натурализм, почему что-то, а не ничто? Да, через грубый факт. Объясняет ли натурализм экзистенциальную инертность. Да, через законы природы, там, причинность, устойчивая регулярность. Ну, короче, у них есть там свои модели, которые объясняют экзистенциальную инертность. То, что мир продолжает существовать после того, как начал существовать, все с ним нормально. Объясняет ли натурализм архитектуру мира? Да, объясняет. Вот, случайный дизайн, возникший там в результате эволюционных и прочих этих там процессов. Короче, то, что принято называть дизайном, оно тоже в рамках натурализма объясняется. Без дизайнера, имеется в виду. Так, что там еще должен объяснить натурализм? Абстрактный объект он объясняет. Ну, Квайн, судя по всему, будучи натуралистом, ближе к позднему творчеству, приходит к мнению, что абстрактные объекты имеют бытие. По крайней мере, ну, приводит некоторый аргумент, который свидетельствует в пользу математического платонизма. Поэтому абстрактные объекты, опять же, можно объяснить в рамках некоторой формы натурализма. Это будет немного странно, может быть, даже это будет какой-то уже платонизм, но не натурализм. Но, допустим, пока что, что либо абстрактные объекты будут, как Грэм Оппи считает, объяснены номинально, либо можно даже предложить какие-то формы реалистических объяснений, которые не обращались бы к бытию Бога. Так, объясняет ли натурализм сознание? Да, по крайней мере, сознание доступа 100% объясняет, вообще изи. С феноменальным сознанием чуть-чуть посложнее на самом деле, но в целом есть натуралистические парадигмы, которые способны объяснить и феноменальное сознание. Ну, вполне себе, там, посмотрите какого-нибудь Нагеля или Чалмерса, ну, то есть, что это, теисты, что ли? Нет, конечно. Так, объясняет ли натурализм моральные факты? Ну, конечно, да, то есть моральный натурализм, контрактивизм есть, там, релятивизм есть, даже экспрессивизм, то есть по факту все формы, кроме реализма, натурализм легко в себя, кроме вот этого жесткого реализма, но натуралистического, в себя легко интегрируется, поэтому мораль он объясняет, окей. Ну и того, получается, он все значимые аспекты объясняет. Архитектуру мира объясняет через законы природы, которые познаются в естественных науках. Чему что-то, а не ничто объясняет. Моральные, сознательные аспекты объясняет. Свободу воли. Ну, тут вообще есть натуралистические версии инкомпатибилизма в виде либертарианства. То есть они, на мой взгляд, не такие правдоподобные, немного странные, но там все-таки есть. Есть, по-моему, у Питера Ванненвагена, если я не ошибаюсь, с автором, если я ошибаюсь, то пухуй, он Сергей Левин про это более подробно рассказывал, как вот в рамках натурализма, там, с индетерминизмом можно вот как бы вот обосновать метафизическое либертарианство. То есть, по факту, метафизическое, точнее, простите, натурализм способен и компатибилизм интегрировать в себя, и либертарианство, и детерминизм, то есть вообще свобода воли нормально. Ну что, ну, получается, типа, натурализм все, что надо объяснить, объясняет? Объясняет. Теизм объясняет? Объясняет. Допустим, что у них объяснительная сила одинаковая. То есть нет такого, что это способен объяснить теизм, но натурализм это не способен объяснить. Что туда можно отнести? Религиозный опыт, вы можете сказать. Религиозный опыт, ведь референтом религиозного опыта являются религиозные объекты. Может быть, не по необходимости это бог теизма, но все-таки это нарушает, ну, как бы, натурализм. Можно так сказать? Можно. Но они, очевидно, скажут, что религиозный опыт, он является нереферентным, либо референт религиозного опыта является нерелигиозным объектом. То есть, опять же, они на это легко возразят, сказав, что религиозный опыт конституируется нашей там феноменологией, а не референтными отношениями с там, естественным положением дел и могут быть вызваны какими-то там особыми когнитивными отклонениями или культурным контекстом и прочим. Вот так вот. Ну и, наверное, как минимум расширенностью понятия религиозный опыт, который включает в себя очень много состояний, между которыми, на самом деле, мало чего общего можно найти. Вон, кто читал «Многообразие религиозного опыта» многоуважаемого Джеймса, можете заметить, что под религиозными состояниями принято считать достаточно разные вещи. Так, что еще вообще натурализм... Окей, натурализм не может объяснить чудеса. В теизме чудеса объясняются. Но натуралисты скажут, что мы не верим в чудеса. Они применят аргумент Юма, что если чудеса имеют место, то у нас две гипотезы. Или это реальное чудо, или это искажение. Индуктивный шанс, что это ошибка, намного выше, чем то, что это реальное чудо. Поэтому эпистемические основания верить в чудеса практически нулевые. Поэтому чудеса они, конечно, не объясняют, но они в них и не верят. То есть они не считают, что чудеса — это то, что имеет место. Ну что, получается, все натурализмом. Есть в чате гипотезы, что натурализм не объясняет. Так, трудности с аккаунтом за то, что плохие вещи о Боге говорит. Да я защищаю его, Бог-то красавчик. Так, как будто моральные факты, математический объект, феноменальное сознание, натурализм хуже объясняет. Большинство теистов с этим согласится, я думаю. На самом деле, да. То есть я, конечно, сейчас немножко лукавлю специально, как бы выставляя позицию натурализма более мощной. Но очевидно, что все считают в среднем, что моральный натурализм, он лишает моральные факты авторитетности, как и другие формы
скажем так, вот метаэтик, которые не касаются морального реализма. Поэтому ты прав. Теизм, кажется, чуть-чуть более адекватно объяснит субстанциальный дуализм или дуализм свойств. Намного более понятнее, адекватнее и генеалогию этих вещей, и соотношение этих вещей, и как-то, в принципе, то, что мир так устроен. То есть, в принципе, то, что ты пишешь, это достаточно правдоподобно, что все эти вещи в теизме как будто объясняются лучше. Но нас интересует сейчас не лучше, хуже объясняется, а объясняется ли. В принципе, натуралист скажет, что его объяснение достаточно хорошее. То есть его это убеждает, и проблемы для него нету. И все окей. И ты его как-то, ну, не сможешь переубедить. Вот. Да, он скажет, окей, у нас сознание мыслится не как божественная волшебная субстанция, у нас сознание мыслится как дополнительные свойства когнитивной системы в виде вот этого опыта от первого лица. А да, немножко другая модель, но она достаточная. Поэтому для них будет достаточно того, что все-таки они могут дать отчет, как это объяснить в том или ином виде. И теперь основной довод натурализма. В чем он звучит? В том, что вот объяснить можем? Можем. Может быть, чуть-чуть хуже теизма. Ну, допустим, да, чуть-чуть хуже теизма. Предположим. Это не важно, потому что... Питер Ван Маги был теистом. Значит, я про кого-то другого говорил. Я говорил про какого-то чела, который защищал метафизическое либертарианство в натуралистической парадигме. Значит, напишите его фамилию. Я его узнаю. Я узнал его из тысячи, бля. Так вот, простота. Вот что будет доводом натурализма. Натуралист будет говорить, что существует только естественное положение дел, естественные причины, естественные события, естественные явления. То есть все, что имеет место, все, что имеет бытие, есть естественное. Ни больше, ни меньше. В этом плане получается, что натурализм, он, ну, проще. Значительно проще. То есть если с объяснением можно говорить тут лучше, тут хуже, то есть там как-то чаша весов еще может немножечко бороться. Но все-таки принято считать, что там, ну, как бы есть определенное равенство. То есть где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в целом объяснение у них одинаковое. Но простота радикально разная. Потому что теизм различает тварь и творение классически. Что есть вот это естественное натуралистическое положение дел и есть... Собственно, Бог, который его как бы создает, гарантирует и так далее. В этом плане у них онтология просто как минимум из двух значимых элементов состоит. Поэтому простота на стороне натуралистов. Вот, поэтому давайте мы теперь подумаем о том, насколько этот аргумент мощен. Я думаю, достаточно неплохо. Достаточно мощный. Во-первых, он правдоподобный. Правдоподобный, да. То есть он исходит из каких-то положений и посылок, которые, ну, опираются на известные вещи, которые в среднем принимают некоторые натуралисты и многие теисты, теоретические добродетели. Теисты тоже верят бритвокам, и не нужно тут думать, типа, ой, там бритвокам и херня. Они тоже за простоту, на самом деле. Они тоже не хотят плодить сущности без необходимости. И в этом плане можно как раз-таки сказать, что они согласны в среднем по поводу методологии этого аргумента. Ну, согласны ли они с выводом? Конечно, теисты не согласятся. Теисты могут вообще выкрутиться, сказать, Бог радикально простой, а все, что следствие Бога не есть бытие, это как бы иллюзия бытия или бытие зависимое, поэтому есть только Бог, и простота такая же. Ну, это уже какие-то очень такие серьезные извороты, на мой взгляд, где просто степень правдоподобия будет падать. Все-таки степень правдоподобия в том, что существует естественное положение дел, намного выше, чем то, что есть только простой бог, а естественное положение дел — это некоторое, ну, там, не знаю, иллюзорное следствие, как вот, кстати, в суфизме есть такое. Для многих это абсолютно, ну, такая, типа, радикальная мысль. Неправдоподобная, то есть она требует какого-то дополнительного опыта, а не просто каких-то интуиций и здравого смысла. В этом же плане действительно мощный аргумент. С ним, конечно, есть проблемы, то есть можно всегда ответить, нихера натурализм это все не объясняет. А если он объясняет, он становится альтернативным каким-то. Да, на нем пишет 33, идем дальше. Согласен. Идем дальше. Я считаю это сильно. Ну, наверное, поэтому я считаю, что Оппе, Грэм Оппе, не тупой атеист, а умный атеист, что редко бывает. Поэтому я ставлю этому аргумент, конечно, S. Не то, чтобы он лично меня как-то жестко убеждает, я не знаю, честно говоря, какой из этих аргументов лично меня убедил бы прям, если бы я захотел быть теистом, отказаться от теизма, но я бы, ну, как бы рассматривал этот аргумент как минимум, как тот, с которым нужно как-то посчитаться, вот что-то такое. Ну, поэтому я не знаю, насчет своего личного мнения мне тут не так просто высказать. Но то, что это эпистемически мощно, я согласен, это явно S. Ну, собственно, первый S присутствует. Идем дальше. Провал и неубедительность всех аргументов в пользу бытия Бога.
Как это можно сформулировать? Понятно, сейчас я не буду эксплицировать каждый аргумент в пользу бытия Бога и говорить, что это говно, 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 говно. Но смысл звучит так, что пропозиция, что Бог существует, истина либо ложна. Если мы допустим априорную вероятность, ее истинности будет 0,5. И дальше мы можем говорить, эти 0,5 можно поменять там, на 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 и на 1, и тогда мы подтвердим верность этой пропозиции. Или будем ее уменьшать тоже через свидетельство, через эвиденсы, и приведем ее к нулю. Забавно, к нулю. И таким образом обоснуем, что Бога нет. Окей. Сомнительно, но окей. В чем мем? Мем в том, что на данный момент чаша весов остается либо посередине, то есть 0,5, а это агностицизм, либо она все-таки двигается, скорее всего, в пользу какой-то версии антитеизма. Не факт, что это натурализм, может, это платонизм или еще что-то, но теизм может пострадать. В чем, собственно, мем аргумента? Вот мы спрашиваем, хорошо, вот вы теисты, у вас есть теория, у вас есть доводы в пользу... Спасибо, сейчас отвечу. У вас есть доводы в пользу, собственно, бытия Бога. Давайте мы эти доводы рассмотрим и посмотрим, как эти доводы меняют априорную вероятность... как бы верности пропозиции о том, что Бог есть с 0,5 до там 0,9 или 1. Мы смотрим на эти доводы и видим, что каждый из них это, ну, хуйня, то есть, ну, реально слабый, то есть, не мощный. Не то, что, знаете, есть средние, есть мощные, есть слабые. Вот там даже средних по факту-то и нету. Там либо про мощные молчу. То есть, там в основном слабые. Этих слабых много, но сумма слабых дает слабость. В этом плане... Это проблемно. Сейчас я отвечу на донат, и мы продолжим это эксплицировать. Спасибо за донат, уничтожение деда. Сколько там задонатил? 212, благодарю. Ну, не доказали и не доказали. Бремя доказательства считается нормативным аргументом только у сцентистов, сатанистов и школьников. Ну, так-то ты прав. Я не знаю. Да, зачем тебе возражать на это? Не буду тебе возражать на это. Спасибо за 212, ты солнышко. Не, ну а что они, блядь, бремя доказательства наше, вот перевешивают. Пусть, сука, сами с ним разбираются, сатанисты, сатанисты, блядь. Да, вот так их. Кстати, я не приводил аргумент про бремя доказательства, потому что бремя доказывания чайник Рассела настолько плохой аргумент, что я решил даже не вносить его, если отдельного доната не будет. Ну, тут же совсем, блядь, хуйня какая-то, глупейшая просто. Вот, это позорит атеистов. Ну, хотя первые аргументы тоже позорили. Наверное, я посчитал, что аргумент чайника Рассела еще более позорный. Идем дальше. Либо я хотел, чтобы вы на него задонатили. Ну, такой я, сука, хитрый, блядь. Вот так вот, лис, ёпта. Так вот, идем дальше. Смотрите, как бы сумма всех аргументов в пользу атеизма либо не работает, либо это очень слабые доводы. Грубо говоря, мы говорим, что в пользу бытия Бога не было приведено адекватных аргументов. Точка. Ну, собственно, пока не приведено, верить не будем, потому что гипотеза очень мощная. Гипотеза, кстати, смотрите, мы можем сказать, а на ком бремя доказывания, как раз-таки к вопросу донатера. Мы можем сказать, ну окей, бремя доказывания на утверждающем. Но это старая концепция, помимо того, что она старая, она влечет ряд абсурдных следствий, и вообще она признает, блядь, скептицизм за статус-кво. Ну, это хуйня полная, блядь. Более мейнстримная позиция звучит так, что, ну, бремя доказывания на том, кто утверждает что-то явно контринтуитивное, а контринтуитивное это то, что, ну, там, согласно какому-нибудь опроснику на данный момент, среди профессионалов, которые это исследуют, признано таковым. Ну и какой аргумент я могу сконфигурировать? Ну, если мы откроем филпейпер, откроем вкладку «теизм», там будет большая часть людей атеисты. Получается, ну, как бы мейнстримная интуиция такова, что атеизм верен. Точнее, как бы статус-кво. Как бы интуиции людей скорее в пользу атеизма говорят, нежели в пользу теизма. Добавляем чайник, ауф. Бам. Красава, братан. Чайник добавили. Вот я его как раз начал эксплицировать, но подробнее давай я его как бы внесу. Тупо пожилой чайник Рассела. Добавил. Я его в следующем рассмотрю. Да ёб твою мать. Простите. Не надо ни ёб, ни мать, ни твою. Осуждаем. Добавил. Благодарю. И насчет, собственно,
вылетела к чертовой матери мысль, которая у меня была в голове. Чё, о чем я вообще говорил? Эх, если не вспомню, просто продолжим. Когнитивная система Андрея. За работу. Как там? Маленький мальчик, Джимми Нейтрон. Помните этот мем, когда он погружается в свои чертоги разума, у него там возникает варка, и он придумывает решение. Вот, а я нет. Потому что я, блядь, не мальчик и не гений. Ой, малый повзрослел. Так вот. Вспомнил. Статус-кво. Смотрите. Согласно опросникам, теизм не статус-кво. Поэтому бремя доказывания на теистах. Окей. У теистов есть аргументы? Есть. Рассматриваем эти аргументы. Говно? Говно. Все, выбрасываем гипотезу. Провал неубедительность всех аргументов в пользу бытия Бога. Вот, кстати, наверное, это единственный аргумент, который на меня каким-то образом воздействует. То есть, даже если бы я захотел быть теистом, меня бы в той или иной степени вот эта штука могла останавливать. Либо я бы принял какую-то абсолютно нон-эвиденционалистскую версию теизма, сказал бы, блядь, у меня там бог нахуй в душе, я там с ним на ты, вообще ничего доказать не могу, поэтому идите все нахуй. Но это другое, это вообще не эвиденционалистская теология, философия религии. Все-таки мы сейчас как бы допускаем, что наш стрим — это экспликация эвиденционалистских дебатов, и как бы есть некоторая форма допущения о том, что аргументы work. Так вот, я думаю, наверное, все-таки основная проблема теизма реально заключается в том, что большая часть его аргументов, ну, откровенно слабые. То есть я их рассматривал, я видел сильные аргументы в других сферах философии. Я видел средние аргументы, я видел слабые аргументы. Окей, я не прошу сильных. Сильных аргументов в философии реально очень мало. Может быть, там пару аргументов Юма, пару доводов Канта и какие-нибудь там размышления какого-нибудь, не знаю, каких-то там прагматиков и Квайна. Действительно, сильных доводов в истории философии в целом немного. Но приведите хотя бы средние, те, которые, ну, хоть немножечко, вот, ну, не будут выглядеть как вычурный какой-то бред, где, блядь, выкручивают сов на глобусах. Ну, вот так это для меня выглядит. И в силу того, что каждый из этих доводов, ну, в целом хуйня, а сумма хуйни есть хуйня, то это ворк. Я ставлю этому доводу S. Еще одна S-ка. Да, действительно. Вот и S-ка. Идем дальше. Тупо пожилой чайник Рассела. Итак, представьте чайник, который летает на орбиты между жопой и залупой. Вот. Но для этого чайника не существует условий эмпирической проверки. Да? Причем не существует, не потому что у нас нет технологий, а потому что эта вещь метафизически устроена так, что она является, ну, скажем так, получается, исходя из определения, блять, чайника Рассела, абстрактным объектом. То есть она, ну, не подлежит эмпирическому исследованию ни в каком виде. Принципиально. То есть не потому что технология ограничена, а потому что это такой объект, который не подлежит эмпирическим исследованиям. Почему Мэлли Трассел не сказал, что это, блядь, абстрактный объект? Что за глупость? Я сейчас такой думаю об этом, и меня начинает корежить. Типа, что за хуйня? Это кого-то убеждало когда-то? Ладно, похуй. Рассел, помимо... Ну, скажем так. Рассел навалил достаточно херни в философию. Он сделал много крутых штук, но и с парашей у него тоже, так сказать, неплохо произошло. Например, чайник. Так вот, хорошо, ну давайте допустим, есть чайник, который принципиально эмпирически не познаваем. Вопрос, есть ли он? Ну, типа нет. Да? Да. Почему? Ну, потому что, чтобы показать, что он есть, вы должны это как-то продемонстрировать, потому что бремя доказывания на утверждающем, поэтому вы, если заявляете, что есть такой чайник, обязаны это как-то продемонстрировать. Ну, про бремя доказывания я уже сказал, скептицизм не есть статус-кво позиция. Типа, схуяли, блядь, схуяли! Блядь, скептицизм никогда не был статус-кво позиции. Блядь, во времена, когда, нахуй, античные скептики существовали, он не был статус-кво позицией. Блядь, Декарт, нахуй, даже не скептик. То есть скептицизм никогда не был вообще, ну, как бы, статус-кво позиции, и стартовать со скептицизма, ну, хуй знает. Я, блядь,
Ну, не знаю, мне нужно объяснить, почему мы должны стартовать со скептицизма. Во-первых, это непродуктивно, потому что из скептицизма ты можешь прийти только, блядь, к скептицизму, потому что он убивает любые продуктивные условия производства знания. То есть, если ты начал с скептиком, то ты им, блядь, и закончишь. Там тебе, блядь, и место. Окей, но... Помимо того, что это непродуктивный старт, то есть он заранее гиблый, ну это ладно, типа, а ну с хера ли я должен его выбрать? Почему я не могу с какой-то формы догматичности начать? Ну, ладно, это уже отдельный спор. Все, переподключилось. Лагануло, работает. Короче, так как скептицизм не является статусной позицией, то мы не обязаны верить вот в эту систему бремя доказывания. Но ну, Рассел считает, что бремя доказывания так работает. Является ли этот аргумент говном? Конечно, полная параша. По нескольким причинам. Ну, во-первых, очевидно, что, ну, мягко говоря, этот чайник можно заменить на абстрактный объект, а Рассел, ну, как человек, который занимался математикой, прекрасно знает, как, блядь, доказывать, обосновывать, пруфать абстрактные объекты. То есть он сам, блядь, по факту себе немножко попёздывает. Как минимум то, что он сам занимался, блядь, он платоник. Он верит, что есть объекты, для которых нет, блядь, никакой эмпирической верификации, и с ним можно вообще, ну, работать. Это нормально. И доказывать их можно. И Бога можно концептуально обосновывать, там даже как-то доказывать априорно. То есть он как бы претендует на то, что типа Бога надо познавать апостериорно, но это пиздеж полный, как бы нет. Бог в среднем познается не только апостериорными аргументами, но и априорными доводами, это нормально. В общем, я думаю, этот аргумент, он является, ну, типа, пафосным, крутым, блатным, типа, бля, не такой, как все, придумал чайник в жопе, я такой заваренный. Но, очевидно, мы понимаем, что это, ну, хуйня какая-то просто риторическая. Я люблю риторику, но, как бы, как риторика норма, а как аргумент моча. Что ему поставить? Ну, давайте просто, что весело, поставим сойдет. Типа, цешка сойдет. Ну, примерно как про камень, да, то есть может ли Бог создать камень, который засунет вам в очко? Ведь он всеблагой, а сувать в очко — это зло, да, то есть, ну, по идее, не может. Ну, все, значит, не всемогущий. Ну, вот с чайником такая же хуйня. У Аквинского тоже слабые доводы? Да. Особенно у Аквинского. Текс. Ни одного сильного довода в пользу теизма, кроме, блядь, я ведал, не видел. Вот реально, я общался с людьми, которые говорят, ну вот, сука, рот тебе ставлю, блядь, я ведал, нахуй. Там, ангелов, блядь, не знаю, демонов, там, блядь, Бога общался лично. Вот я им, блядь, больше верю. Вот отвечаю. Вот аргументы от религиозного опыта меня хотя бы немножко задевают. Я хотя бы понимаю, о чем это. То есть, если мне чел говорит, ну, там, не пиздит, не все такое, в рамках экзистенциального открытого диалога, говорит, блядь, пиздец, вчера сидел, и тут бес напал, нахуй. Я его тапкой ебанул, блядь, и он аж отлетел. Веришь? Нет. Я говорю, блядь, братан, охуеть. Очень интересная история, реально верю. Это намного интереснее, чем вот это там, блядь, чайник всемогущества, там... Бред. Вот лучше с бесом тапкой драться. Тем более это из «Жития святых» взят охеренный сюжет. Так. У Рассела черный лебедь стал чайником. Идем дальше. Последний аргумент. И дальше посижу. У меня время... Ну, 3 часа я с вами отсижу. То есть сейчас закончим, еще там на вопрос поотвечаю. Надеюсь, ничего не пролагает. Аргумент от божественной сокрытости. Интересный аргумент. Когда я впервые с ним столкнулся, он меня, по крайней мере, в той или иной степени зацепил. Но, опять же, не то чтобы прям топ. Давайте подумаем, как он звучит. Он звучит следующим образом. Можно разделить этот аргумент на 2 версии. На эпистемически полную и эпистемически ограниченную. Давайте я так это сформулирую. Начнем с эпистемически ограниченной, потому что она более популярна. Мы можем сказать следующее заявление. Бог является, если Бог, давайте лучше через если. Если Бог существует, то в пользу него существует достаточно малое количество эмпирических доводов. А те, которые есть, являются какими-то абсолютно спорными, ненадежными, подозрительными и слабыми по разным эпистемическим основаниям. И в силу того, что они не повторяются, и в силу того, что вокруг них много спекуляций и так далее и тому подобное. Так вот, мы можем сказать как раз-таки, что Бог... эмпирически плохо познается. Или плохо, ну, то есть мы можем там начать рассматривать аргументы свидетелей, мы можем рассматривать генеалогию священных писаний, мы там, допустим, попытаемся запротоколировать какие-то следствия чудес там, или мы попытаемся открыть архитектуру мира, которая невозможна без дизайнера. То есть мы реально можем заняться этим всем и попытаться найти в эмпирическом мире или прямые, или косвенные свидетельства бытия Бога. То есть вот надо Бога как-то застать, нашими эмпирическими данными. Но так уж получается, что любые данные, которые мы находим, они либо очень слабые, либо критикуемые, либо говно полные. Ну, так уж получается. Получается, Бог эмпирически прячется, сокрыт в своем эмпирическом проявлении. Хотя мог бы быть открытым в той или иной степени. Мог бы. Ну, не совсем понятно, что это. Ну, например, каждый день могли бы происходить разные прикольные чудеса. Что такое чудо? Ну, допустим, какие-то штуки, которые там, вписываются в божественный план и не подчиняются законам природы. Там, допустим, каждый день, там, вот, не знаю, человек умер, воскрес, там еще что-нибудь произошло, там какие-то, блядь, ангелы летали бы. Вот. Ну, там, бывает, мало ли что там за чудеса можно придумать. Так как чудеса выходят за фреймворк законов природы, то там спектр того, что там может быть, очень широкий. Потому что мы привыкли, что то, что есть, оно как бы бытийствует в рамках законов природы, а не вне них. А вне них хуй пойми что. Ну вот, то есть могли бы быть какие-то такие вот чудесные приколюхи, хотя бы там, ну или чаще, там, хотя бы раз в 10 лет, там, ну, хотя бы одно или два было бы, но надежных, которые мы бы потом научно исследовали бы и думали. Ну вот как-то так получается, что нихуя, то есть Бог эмпирически, сука, спрятался, пиздец, под камнем не найдешь, что делать? Вот, это первая форма этого аргумента. Вторая же форма будет звучать, конечно, более широко, она будет говорить, что Бог в принципе, и, кстати, это будет делать этот аргумент похожим на вот аргумент от провала неубедительности всех аргументов, но если этот аргумент расширить, мы можем сказать, что Бог сокрыт от нас максимальным способом. Его не видно эмпирически, априорные аргументы в пользу него никогда не являются полноценно убедительными. Мы не можем найти значимое количество доводов против его бытия. Мы не можем найти значимое количество доводов в пользу его бытия. По крайней мере, исходя из наших актуальных моделей рациональности. Тот опыт, который там сближает человека и Бога, часто настолько индивидуальный, приватный, спорный даже для самого человека, что он не может являться там адекватным источником для там формирования убеждений, например, за пределами этого агента. В этом плане Бог скрывается максимально эффективно. Он сокрыт. Да, ну или как там писали в чате, там Бога не видно, наверное, его нету. В чем таки мем? Мем, я полагаю, в том, что у нас может быть два ответа на этот вопрос. Почему Бог спрятался? Почему Бог сокрыт? Первый ответ. Это включено в божественный план. То есть Бог по какой-то причине скрывается. Есть ли причины Богу скрываться? Конечно же, есть. Он хочет оставить нас свободными агентами, которые примкнут к нему или откажутся от него, несмотря на какие-то рациональные основания. То есть разум не должен нам мешать принять экзистенциальное решение. Ты выбираешь, быть с Богом или не быть с Богом, свободно. А разум делает твой выбор, ну, немножко несвободным. Ну, потому что я же не могу, там, не знаю, перестать верить в то, что на улице есть улица, потому что это слишком является, ну, слишком много разумных оснований считать, что это так. Типа, доводы разума говорят мне обратное. И если я не буду в это верить, я идиотом буду, в том числе для себя. Чтобы Бог не сделал целую группировку людей типа светских атеистов, агностиков и сомневающихся идиотами, ну, если Бог себя напрямую как-то предоставляет, то те, кто в него не верят, просто придурки. Бог, наверное, решил, что это было бы несправедливо по отношению к тем, кто, ну, все-таки хочет свободное выбрать бытие без Бога. Поэтому он спрятался или сокрыл себя. Он оставил в мире мало оснований в свою пользу. Он какие-то оставил, но такие, что основания в его бытие ровно такие же мощные, как основания против его бытия, чтобы вы могли свободно в него поверить. Это ответ номер один. Очевидно, это ответ теистов. Что скажет натуралист? Ну или там, не теист, антитеист. Он скажет, наверное, все-таки Бога нет просто. То есть эта сокрытость объясняется тем, что он просто не существует. Какая гипотеза легче? Очевидно, опять по простоте выигрывает гипотеза натурализма, раз. На самом деле, кто-то скажет по правдоподобию тоже. Потому что как-то странно, ну, для многих теистов, что Бог, он заинтересован в спасении максимального числа людей, заинтересован в том, чтобы они каким-то образом вот проявили добродетель в отношении него, и так он прям скрывается. Если он так заинтересован в каком-то наилучшем теологическом исходе, например, в теозисе или в спасении, или еще в чем-то, то, наверное, такая форма сокрытия будет создавать проблемы для этого. Поэтому лучше, наверное, не скрываться. Можно было бы так сказать. Короче, аргумент от божественной сокрытости. Звучит прикольно, ну пойдет. Я бы не сказал, что это прям пиздец какой мощный аргумент. Он частично похож на вот этот провал неубедительности всех аргументов, но все-таки другое. Здесь немножко акценты расставлены иным способом. Поэтому я ему поставлю отлично. Это аргумент А. Ну, собственно, получается, список закончен. Смотрим результаты, господа и дамы. Список окончен. Я, кстати, думал, быстрее его закончу все-таки. Опять В итоге это все на 3 часа разэтовалось. Ничего страшного, я люблю тирлисты, которые длятся долго. Вам, я как понял, тоже это весело. Итак, давайте перепроверять, согласен ли я с тем, что я тут нагадал. Еще раз напоминаю, тирлист был посвящен самым мощным аргументам против теизма, где под теизмом я понимал классический теизм, то есть тезис о том, что существует самое совершенное существо. Вот. Получается, я, согласно тирлисту, нахожу самыми мощными, суперскими аргументами против теизма следующие аргументы. Это аргумент от объяснительной полноты и простоты натурализма. Да, я с этим согласен. И провал и неубедительность всех аргументов в пользу бытия Бога. На самом деле эти стратегии связаны. То есть мы говорим, что как раз таки, что как и теисты, так и натуралисты, ну или кто-то другой, мы хотим получить хорошее объяснение реальности, хорошую структуру мира. Но вот у теистов это получается намного хуже. То есть в этой гонке они отстают. Поэтому действительно эти две стратегии, эти два довода очень похожи. Так, там пишут про псевдодионисия и традицию апофатического богословия. Ну, смотрите, я же как бы уточнил, что тирлист здесь подразумевает эвиденционалистскую философию религии. То есть мы сейчас про нон-эвиденционализм поговорили только лишь в контексте Пари Паскаля. И то потому, что Пари Паскаля реконвертируется как некоторая форма, ну, по факту эвиденциального аргумента. Я не могу сделать тирлист по нон-эвиденционалистским аргументам или контраргументам в пользу бытия Бога, потому что их не существует. В этом и прикол нон-эвиденционализма — это позиция, которая будет отрицать возможность доводов, в принципе, и спора между этими доводами. Это антипозиция. Это позиция по ту сторону позиций. Поэтому я ее не рассматривал. Хотя она мне интересна, ну, как волкологу. Я же не только философ, я еще и волк, ебать. И как волколог для меня вообще охуенно. То есть я когда якобы Биомы читал, когда я смотрел вот этого мастера Эхарда там или Бердяева про вот эту, ебать, безосновную основу там, андграунд, вот эту вот, блядь, бездонную почву, там, тьму, это охуенно, это красиво. Но это, ну, не философия, это волкология. Волчья мысль. Что у нас попадает в оценку А? То есть, что отлично, помимо супер? Проблема зла, обратная Пари Паскаля, аргумент божественной сокрытости. Ха. Ну, в целом, да, солидарен. То есть, оценочка А пусть будет за вот этими тремя. Проблема зла все-таки достаточно такая интересная, мощная. Обратная Пари Паскаля делает наше суждение в пользу религиозности осторожным. Да, тоже неплохо. Аргумент от божественной сокрытости. Ну, да, да, нормально. Там, где А, там А. Оценочка Б. Парадокс сознания и аргумент от энтропии, который предложил человек с донатом. Ну, как я сказал, аргумент от энтропии я интерпретирую как проблему зла, то есть частный его случай, просто более слабый, поэтому я вынесу за скобки, ну пусть будет, да, Б, хорошо, но рассмотрю здесь парадокс сознания. Да, это хорошо, это нормально, не так сильно, но и не так слабо. Аргументы с оценкой С сойдет, ну что там сойдет? Аргумент от вредности религиозных убеждений, ну да, я ему поставил «сойдет» только потому, что я прагматик. То есть, если бы я не был прагматиком, я бы ему «дэшку» поставил. То есть, я поставил так просто, потому что я учитываю реально вредность, полезность убеждений. Многие люди их не учитывают, многим равнодушно. Поэтому это «С». Парадокс всемогущества, ну, понятно, хуйня. Тупо пожилой чайник Рассела, это «С» сойдет. Ну, почему? Потому что весело. Эти аргументы веселые. Парадокс всемогущества смешной, чайник Рассела веселый. Аргумент от вредности религии, я, ну, во-первых, я не везде согласен, я могу и аргумент от полезности такой же привести, симметричный. Но я его сюда поставил, потому что я это учитываю как прагматик. Ну и какие у нас аргументы оказались помойной парашей, говном? То есть, как вам, будучи не атеистами или антитеистами, не стоит критиковать теизм. Не используйте аргументы про сатану, ну ладно, это шутка была. По факту здесь два аргумента, ну их, как бы это два класса аргументов, психологические и социополитические. Действительно, я считаю, что все аргументы там против теизма, почему я считаю Докинза плохим философом религии? Не то, что плохим, вот прям отвратительным хуёсофом, блядь, простите. Ну да, в принципе, он не философ, он хуёсов. Отвратительным философом религии я его считаю именно потому, что его доводы, ну, очень плохо бьют реально по теизму. Его доводы бьют по, там, какой-то социальной структуре организации, и часто даже они эмпирически неадекватны. И в целом херня это все. Поэтому не приводите
аргументы, которые редуцировали бы теизм к психологии или объясняли его через психологию. Это слабо. Ну, честно, вот скажу вам, это реально слабо. Не используйте это. И не используйте социополитические доводы против религии, типа, блядь, вы видели, что в этой религии творится, поэтому Бога нет, это хуйня. Начинайте, если вы действительно натуралист, не знаю, или антитеист другого вида, хотите спорить с теистами, начинайте, это мой совет, опять же, вы не обязаны ему следовать, это вот я бы так вам такую стратегию аргументативную советовал бы. Начинайте от аргумента, от объяснительной полноты и простоты натурализма, то есть от аргумента Грэма Оппи, и продолжайте провалом и неубедительностью аргументов в пользу бытия Бога. Ну, то есть рассматривайте их по отдельности, давайте ответы. Дальше можете идти по проблеме зла. Ну, все остальные, я думаю, вообще в дискуссии не будут иметь большого смысла. Так что вот такой мой будет субъективный, результирующий, произвольный, развлекательный ответ в рамках сегодняшнего стрима. Ну, давайте немножко погляжу чатик, что вы там интересного понаписали. Спасибо еще раз всем, кто сегодня донатил. Я скоро закончу трансляцию, поэтому благодарю за донаты Балина Мавель, Аноним. За 2000 большое спасибо. Сейчас я еще раз никнейм твой прочитаю и отвечу на донат, который только что прислали. Спасибо за добавление пунктов, аргументы тоже. Адский Сатана, 2000, спасибо. Ты солнышко, благодарю. И Аноним, 165. Сейчас я отвечу на твой донат. Спасибо, солнце. Ты красавчик. Вообще, благодарю за поддержку. Я давно не стримил. Рад, что вы забрасываете немалыми донатами, потому что донаты сейчас важны. Мне надо интернет оплатить. Вот так вот. Так что спасибо. Вы солнышки. И подписывайтесь на Boosty. А кто подписан, красавчики. Скоро будет контент. Аноним. 165 с покрытием комиссии. Спасибо, брат или сестра. Вот тебе сердечко. А что вообще про схоластику думаешь? Ну, скажу сразу, смотри, схоластика для меня, конечно, мыслится как очень большое, сложное, богатое социальное мероприятие, где произошло много вещей, и с точки зрения, например, университетской организации, с точки зрения преподавания, технологий, каких-то, ну, того, какие социальные лифты давали вот эти схоластические университеты, как интересно выглядела структура суммы в то время, и как высоко интеллектуально строились дебаты для своего времени, я считаю, схоластика — это очень мощный интеллектуальный период. То есть для своего вот некоторого исторического периода это действительно мощная философия, и философия религии, там реально много чего прикольного. То есть тот же самый Вильям Оккам, у него есть интересные работы, очень недооцененные по философии языка, которые предваряют там мысль Фрегги, Рассела за много лет до них. Так что схоластику я профессионально не изучал, ну, потому что мне не так интересно, плюс у меня очень плохой латинский, я многие вещи просто не understand, и там можно очень долго копаться всем. Поэтому как период, мощный период в истории философии с интересной мыслью, я его уважаю, примерно так же, как античность. При этом у меня не очень популярное мнение, я позднюю античность уважаю больше, чем Золотой век. То есть я считаю, что Платон и Аристотель, конечно, охуенно, заебись и все такое, но я нахожу более мощным период вот конкуренции школ, типа вот где существуют там неоплатоники, эпикурейцы, скептики, стойки, вот христиане, гностики и другие вот, скажем так, позднеантичные мыслители, авторы духовной практики и, скажем так, религиозные деятели, где вот там вот это вот такой целый чан происходит, огромной мощной интеллектуальной мысли. Этот период я, кстати, в античности намного больше ценю. Хотя Платон и Аристотель, это, конечно, база, я не отрицаю. Схоластика топ. Но по поводу аргументов, ну, слушай, я считаю, что даже самые мощные актуальные аргументы в пользу теизма, и вот формально-логические, там предоставленные, часто эмпирически адекватные даже, я не нахожу их мощными. То есть я все-таки думаю, такое у меня экзистенциальное мнение, что приход к теизму — это что-то реально свободное. Наверное, в этом и прикол теизма, что стать теистом можно только лишь свободно. Вот у меня такое какое-то есть мнение, что вот паганистом можно стать на прагматических или на утилитарных основаниях. Ну, блядь, ну ты договариваешься с богами, они тебе там какие-то штуки платят, вы там в личных отношениях. Ну, то есть это прикольно, да? То есть есть какая-то форма вот такой вот как бы, да, отношений, да, которые дают тебе плюшки. Мне кажется, теистом ты не получишь плюшки, ты скорее лишения получишь определенные. И вот бытие теистом — это реально свободный выбор. То есть это вот, наверное, в этом и мем. Наверное, и в этом была зацепка апофатического богословия и нон-эвиденционалистской традиции, что
если вы хотите быть Богом, то вас ничто не убедит и не переубедит. Вас ничто не остановит, если это ваш выбор. И не может ничего остановить. Мне кажется, эта позиция более мудрая, что ли. Не то, что она прям обоснованная, но мудрая. А схоластика — это все-таки такой вот рациональный проект, который, конечно, красивый, влиятельный, важный, но мимо сути, на мой взгляд. Вот так про схоластику думаю. Ну, то есть у меня смешанное мнение. Я бы не сказал, что схоластика — это темные века. Я буду спорить с теми, кто будет говорить, что темные века. Нет, схоластика — это вполне себе очень интеллектуальный, адекватный, интересный исследовательский период. Так, ну давайте немного чат. У меня еще есть аж 2 минуты. Ничего себе, как много. Так, губами сделано высказывание. Так, это понятно. Так, сейчас посмотрю. Ланд писал, что в 92-м верит в Бога, чтобы ненавидеть его и получать ненависть и пытки в аду. Ланд сатанист. Это реально какая-то сатанистская хуйня. Если это действительно так, то это очень... Это вполне себе последовательный эзотерический сатанизм. Где Бог есть, ты в него веришь, чтобы попасть в ад. Будет смешно, если Бог затроллит и не отправит тебя в ад. А ты всей душой хотел. Так. Поднадоели челы, которые в пользу телеологического аргумента приводят аналогию с часами. Я с тобой согласен. Пора бы уже хотя бы через константы Вселенной или тонкую настройку это, ну, доносить. Потому что часы, ну, блядь, хуйня какая-то. Животные проще человека, и чё? Ну, не все. Так. Хотя, не знаю, смотря что имеется в виду. Там же имеется в виду не количественная простота, а качественная, типа количество метафизических типов вещей в натурализме и прочем. Так, можешь немного напомнить, что значит что-то натурально? Ну, есть несколько определений, все из них, с моей точки зрения, неубедительные, но вот в целом считается, что естественно на тот случай. Сейчас будет такой семейный список. Почему семейный? Потому что это не необходимые достаточно, это просто как бы термины, которые фигурируют, когда мы говорим о естественном. То есть есть некоторое семейное сходство. Естественно, на тот случай, если P каузально значимо, если P интегрировано в значимые регулярности или законы природы, если P локализовано в пространственно-временном континууме или может быть там локализовано, так, и P познается и фигурирует в наилучших научных теориях. Примерно так. Такс. Черный лебедь, трансцендентность свойства Бога. Ну, пространственная нелокализованность, да, это одно из свойств Бога. Называешь ты это трансцендентным или нет, это уже твое дело. То есть он нелокализован, да, у него нету точки в мире. В чем разница с математическими объектами? Их существование как-то по-другому, кроме личного опыта, можно доказать? Ну, обычно от противного, типа, логически их пытаются там демонстрировать, показывать и так далее. Но тут, опять же, смотри, доказать... Существование конкретного математического объекта и доказать платонизм — это разные вещи. Типа, я легко могу доказать, что есть числа после 6, продемонстрировав 7 или 8. Но доказать математический платонизм... Ёшки-кошки, меня напугал донат что-то на секунду. Что-то громко. Спасибо за донат. Это уже отдельно. Так, давайте отвечаем на донат, и уже пора мне сворачиваться. Аноним 233. Ну, спасибо, хорошая цифра. Я уже думал, это не пришлют на этой платформе. Вот тебе сердечко, братан, 233, красава. Что-то там интересного пишешь. Прив, спасибо за стрим. Пожалуйста, в чем суть панэнтеизма? Как не пытался разобрался, какая-то муть. Согласен. Ну, насчет мути я согласен. Смотри, я тебе приведу частный случай панэнтеизма, ссылочно, и ну ты хотя бы поймешь, в чем смысл. Фридрих Вильгельм Георг Гегель считается частным случаем панэнтеизма. Что такое панэнтеизм? Панэнтеизм — это множество разных метафизик внутри философии и религии, которые утверждают, что между Богом и миром, чем бы он ни был, не обязательно естественным миром, это уже спорно, между Богом и миром есть мириологические отношения. Эти отношения можно охарактеризовать так, что, ну, типа, мир... В Боге. Внутри. Не знаю, понятно, нет? Давай как-то еще по-человечески. то, что принято называть миром, вот в нашем смысле, да, там естественное положение дела и так далее, каким бы оно ни было, это какая-то часть Бога, часть. Во, отлично, вспомнил свою метафору, которую я привожу. Смотри, ты целостный организм, допустим, это правда, допустим, есть такой мириологический факт, и печень, это твоя часть. Поэтому в этом плане, ну вот, между тобой и твоей печенью есть мириологические отношения, включение в состав твоего тела. Так вот, между Богом в панентеизме и, там, не знаю, миром естественным или вселенной, или еще чем-то, примерно такие же мириологические отношения. То есть мир включен в, вот, как бы, Бога. То есть то, что принято называть миром, это включено мириологически в Бога. Не знаю, так понятно, надеюсь, понятно. Ну и дальше посмотри Гегеля, потому что вспомни, у него, типа, вот этот дух, который абсолютная идея, которая все, он же не сразу в природу конфигурируется, то есть природа — это его частная конфигурация. Так-то он и логичен, там, и человечен, и все такое. Короче, он там блатной, он разный, он сам познает себя, развертывается, но вот то, что принято называть естественным миром природы, это только частная его конфигурация. Так, ну все, отвечаю еще на какой-нибудь один вопрос из чатика и кончаю эту замечательную трансляцию. Кстати, сразу говорю, подписывайтесь на телегу, записывайтесь на консультации по философии, заполняя анкету в описании, если вам это нужно. Там я занимаюсь аналитикой мировоззрения, преподаванием философии. Ну, короче, я могу вам много базы выдать, так сказать. Ну, сейчас вот хорошо, кстати, продается аналитика мировоззрения. Ставим пацанам и дамам мировоззрение в рамках конкретной консультации. Это прикольная тема. Если интересно, сможете заполнить анкету, там узнаете цены и прочее. Так, ну и на Бусти, конечно, а что, как без Бусти-то? Так, 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 что-то тут еще интересное есть из вопросов. Так, про Дионисия Ариапагита проговаривал. Так, он не может быть познан никогда ни при каких условиях, если он трансцендентен. Ну, трансцендентность и эпистемическая недоступность все-таки разные вещи, потому что если Бог не локализован, не значит, что его нельзя познавать априорно. Так, 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 ну, про предикаты это понятно. Недавно посмотрел фильм «Еретик» с критикой атеизма, социально-политическим аргументом. Очень слабо. Ну вот и я тоже согласен. Но фильм, кстати, возможно, хороший. Я не смотрел, но говорят, неплохо. Под чаек пойдет. Спасибо за проведенное время. Пожалуйста. Ну, я согласен, мой стрим под чай. То есть это, ну, не академический стрим. Академические, вон, я лекции публичные делаю. На них тоже можете приходить. А стрим — это тупо посидеть с пацанами, тупо пивка попить, так сказать, почилить, поразвлекаться. Так, есть какие-то хорошие телеологические аргументы, которые становятся на рациональность семиологов? Нет. Так. Короче, нет души вне материи, вон стойки, например, что, конечно, пошло-поехало мировая душа. Да. Спасибо. Короче, я погнал. Анонсы в телеге. Анонсы выходят или в день, или за день. Ну, простите, такой стихийный человек. Витальность — моя стихия, я живу в моменте. Охуеть, что бы это ни значило. Ладно. Хорошего отдыха, с вами был Лемон, а и здесь была какая-то база про какие-то тирлисты. Подписывайтесь, если хотите, если нет, то нет. Удачи! Ну, я, в принципе, так и не понял, Бог существует или нет.